Иегова Ири, часть 3. Проповедь брата Уильяма Мэриона Бранхама, произнесенная в субботу вечером 4 апреля 1964 года в складском помещении сельского клуба прогрессивной молодежи в Луисвилле, штат Миссисипи, США. Склоним на минутку головы для молитвы. И нарек он имя месту Иегова Ире, посему и ныне на горе Иеговы усмотрится. Наш Небесный Отец, мы сегодня благодарны находиться за эту привилегию собраться вместе во имя Господа Иисуса, чтобы поклоняться Ему в духе Его воскресения. И мы так признательны Тебе за то, что Ты уже для нас сделал, удостоверив Себя среди нас по Слову и посредством воскресения. И мы питаем такие большие надежды, Господь, потому что мы знаем, что тот Бог, которому мы служим, это не какой-то исторический Бог, а Бог настоящего времени, тот, кто воскрес из мертвых и доказал, что Он Бог, который был с Моисеем, и с Авраамом, и со всеми апостолами, и является все тем же самым Богом. Тогда мы присоединяемся к Эдди Пруиту, который сказал: «Построил на крови Христа навек надежду я свою». Итак, мы благодарим Тебя за то, что у нас есть такое великое утешение и отрада. Отец, сегодня вечером, если здесь сегодня среди нас находятся те, у кого нет этой великой надежды, то пусть в этот самый час им откроется это единая, великая, вечная истина, Отец, чтобы они знали, что они здесь на земле не для того, чтобы только работать, и, конечно, это одна из причин, но главная причина — это стать сыном или дочерью Божьей. И да будет этот вопрос решен сегодня вечером. Даруй это, Господь. Благослови нас сейчас во время нашего общения в кругу Слова Твоего. Слово Твое есть истина. И пусть Великий Святой Дух возьмет Слово Божье и преподаст его нам по нашей нужде, ибо мы просим об этом во имя Иисуса. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Благодарю за возможность снова быть здесь в этот вечер и еще раз преподносить таким замечательным людям, как вы, это славное Евангелие. Мы объявили, что завтра утром будет воскресная школа. Сотрудничающие пасторы, объединившись, будут проводить совместный урок воскресной школы прямо здесь. Я считаю, что это очень хорошо. И многие из них принесли из своих церквей стулья для людей и поставили их здесь. Это, конечно же, очень хорошее и верное дело, сделанное для людей. Мы благодарны Богу за хорошую погоду, которую Он дал нам. Предсказывали, что здесь все время будет циклон и все такое, но Он не допустил никаких циклонов, и у нас вообще не было никаких трудностей. Мы признательны за это. Так вот, сегодняшний вечер был отведен. Мы проводили обыкновенные евангелистические служения, если среди нас есть незнакомые люди, и мы еще не делали интенсивного призыва грешников ко Христу. И в прошлый четверг вечером я начал тему, но еще так до нее и не дошел. Мы просто говорили об Аврааме, но мы еще так и не дошли до самой темы Иегова Ири. Так что мы постараемся закончить ее сегодня вечером. И мы надеемся, что сегодня вечером Господь спасет каждого неспасенного человека и наполнит каждого, кто не наполнен Святым Духом. Итак, пока мы здесь, задумайтесь над этим очень серьезно. И пока мы во время нашего разговора, откройте свое сердце, чтобы Святой Дух говорил внутри вас. Что мы вообще здесь делаем? Понимаете, подумайте об этом хорошенько. Какой была ваша жизнь? Для чего вы здесь? Может, Бог в таком ли вы состоянии, что Бог может получить от вас все, для чего Он вас сюда поместил? Если нет, тогда давайте решим этот вопрос сегодня вечером, друзья. Здесь появились некоторые мои друзья из моей церкви, некоторые. Знаю, что один из попечителей и 2-3 брата. Я сейчас только что заметил одну только что прибывшую семью, которая сидит здесь, Пальмеры, откуда-то из этой местности, проезжают несколько сотен километров каждое воскресенье, которое я проповедую в Индиане. И где-то здесь находится мистер Уэлч Эванс со своей семьей, не знаю, где именно. Сегодня я готовился практически весь день, и я слышал их голоса на улице, и я понял, что они приехали. Так вот, завтра в 2? 2 часа завтра, завтрашнее дневное служение будет полностью посвящено больным, молитве за больных. Так вот, многие люди называют их служениями исцеления. Ну, все же не стоит называть его так, потому что... Давайте назовем их служениями веры. Итак, если наша вера поднимется до такого уровня, а он уже удостоверил себя среди нас, что он знает все, что в нашем сердце, и доказал это нам, понимаете, что он жив и подтвердил это по Писанию. Вы заметили, как он подтверждал каждое слово своим живым присутствием? Верите? 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 Так вот, это говорит о том, что вам не стоит и думать, что мы просто утверждаем о чем-то таком вымышленном. Что обещано в этой Библии, то является истиной. Понимаете? Это каждое слово истинно. Так вот, может, у меня нет достаточной веры, чтобы привести в действие каждое ее слово, но я ни в коем случае не стал бы мешать тому, у кого есть такая вера. Еноху однажды хватило веры отправиться на послеобеденную прогулку с Богом, и он просто шел и дошел ввысь домой, не увидев смерти. Так вот, я считаю, что церковь должна дойти до этого, до восхищающей веры. Может, прямо сейчас у меня нет такой веры, но я точно не стал бы мешать тому, у кого есть такая вера. Итак, мы надеемся, что Бог даст нам сильную веру, и что завтра в здании не останется ни одного немощного человека, когда люди пройдут за молитвой. Мы просто будем верить в это. Так вот, если мы будем в это верить, я столько раз это видел. Однажды я видел, как 25 тысяч, только представьте, не 2500, 25 тысяч потрясающих исцелений произошло за одну молитву в Дурбане в Южной Африке. Я даже не знаю, сколько больших грузовиков они загрузили, что если из двух грузовиков выгрузить то, что в них было, то все это пространство вот здесь было бы просто заполнено. Такие большие английские грузовики, 6-8-колесные. Один за другим ехали грузовики с костылями и инвалидными колясками, то есть это они так инвалидными колясками называют носилки, на которых они носят больных, и несли их через джунгли, и за ними гнался лев, они взбирались с ними на дерево. И потом шли дальше на собрание, и потом видели просто на платформе один мальчик. Первый на платформу поднялась одна женщина, и как у магометанки, у нее между глазами была красная метка. Я спросил ее, говорит ли она по-английски, и она сказала немножко. И я сказал, я вижу, что вы магометанка, она ответила, да. Я спросил, почему вы пришли ко мне, христианину, почему вы не идете к своему священнику? Она ответила, я верю, что вы можете мне помочь. А я сказал, ну я не смогу вам помочь, если только вы уверуете в Иисуса Христа. И она сказала, ну я видела служение, были там только 3 дня, тогда у нас в том месте сидело почти что 200 тысяч, так что там были поставлены ограждения, потому что там к тому же еще шли племенные войны. Я сказал, ну что ж, вы должны верить в Иисуса Христа. Я спросил, вы когда-нибудь читали Новый Завет? Она ответила, да. Я спросил, что вы думаете об этой проповеди, которая только что сказала о том, что он вчера, сегодня и вовеки тот же? Она ответила, я верю в это. И я сказал, тогда если бы Господь Иисус был сегодня жив, если учесть его страдания, то он уже исцелил вас, это уже обеспечено, но нужна была бы вера. И будь он здесь, он знал бы, кто вы, он знал бы, что вы сделали, он бы знал все о вас. Вы верите в это? Она ответила, да, сэр. Я спросил, если он откроет это, тогда вы поверите, что он Сын Божий, который воскрес из мертвых, вечно живой, находится сейчас здесь, его дух во мне и у других христиан? Она ответила, я верю в это. Я сказал, вы здесь из-за того, что ваш муж коренастый крупный мужчина, у него черные усы. 2 недели назад вы были у врача, вот как вас зовут. Я не мог написать, не мог произнести, мне пришлось произнести по слогам, это была магометанская фамилия. Она сказала, это правда? И я сказал, еще и ваш муж ждал в коридоре, он был в сером костюме и желтоватой коричневой шляпе. Я сказал, врач был вроде высокий, худощавый, в больших роговых очках, он обследовал ваши женские органы и обнаружил, что у вас киста на яичнике. Она сказала, это правда. Я спросил, вы принимаете Иисуса как своего спасителя? Она сказала, Иисус Христос, будь моим спасителем. Следующим был косоглазый мальчик. И они разрешали миссионерам приводить только по одному или два из каждого племени. Их невозможно было удержать, вообще невозможно. Так что их пытались сдерживать сотни и сотни милиционеров, и не справлялись. И вот потом этот косоглазый мальчик, его посадили на платформе, примерно на таком расстоянии, а на платформе стояли такие большущие лилии-белокрыльники. Ведь вы, сестры, любите цветы. Там у них бывают лилии-белокрыльники по 0.5 метра в ширину, желтые, белые, красивые, и их там поставили, они дикорастущие. Там поставили такие букеты, и я говорил, они посадили этого мальчика, миссионер посадил его. И этот паренек был косоглазым, он только пообедал, и иногда они очень странно питаются. У него было, они берут иголку и протыкают коровьи вены, подставив так называемое ведерко, это мешочек, сшитый из кожи, чтобы в него стекала кровь. теплая кровь. Потом добавляют туда немножко молока и взбивают. Получается вкуснейшая конфета-леденец. Ты бы, малышок, такую не захотел, правда? Нет. Так что это... Но он такой укушал. Его глазки были перекошены. И я сказал, всем видно, понятно, что с этим ребенком. У него косоглазие. Если бы я мог помочь этому ребенку, я сказал, я бы, конечно, помог. Но я не могу ничем помочь, как и любой другой. Я сказал, если бы врач мог, то, конечно... Если бы он этого не сделал, тогда это был бы вообще жестокий врач, если бы он мог помочь. Я сказал, не думай, что в данный момент они могут в этом помочь. Я сказал, но Господь может открыть мне об этом ребенке. И потом он сказал, ребенок, его отец и мать худощавые. Это было... Она была злузская, а они обычно грузные. Я сказал, вот они сидят сейчас вот там, их зовут так-то. И потом говорю, ребенок родился с косоглазием, потому что мать... Они верующие христиане, потому что внутри тростниковой хижины на стене с правой стороны висит картина Христа. Я сказал, и ребенок, как только мать показала ребенка отцу, он уже был косоглазым. Отец и мать встали в подтверждение тому, что это правда. Я оглянулся на ребенка, его глаза смотрели так же прямо, как и мои. Так что я сказал, так вот, вы верите, Господь? Я сказал, я в 3 метрах от ребенка. Ребенок исцелился. Я не стал на этом долго задерживаться и пригласил следующего. И когда я это сделал, я услышал какой-то шум. Доктор Босфорд и доктор Эрн Бакстер, мои менеджеры, на собраниях спорили с кем-то, и я... Создавали такой шум. Один парень хотел подняться на платформу или хотел подняться туда, а там сидели несколько докторов, медиков. И так этот медик, он сказал, я хочу поговорить с ним об этом ребенке. Я обернулся, я спросил, в чем дело, доктор спросил, откуда вы знаете, что я доктор? И я ответил, да, вы доктор, вы выросли в Англии, вы доктор из Великобритании. И рассказал ему, где он учился, и... Он сказал, «Мистер Бранхам, я понимаю, что с помощью умственной телепатии можно читать мысли». Я сказал, «Доктор, я не читаю ваши мысли». И он сказал, «Ну чего, я не могу понять?» Сказал, «Я верю, что есть Бог, и я знаю, что эта лилия не может жить без Бога», сказал, «потому что в ней есть жизнь». Он спросил, «Но является ли он реальным?» Это я посадил этого ребенка на платформу, это я обследовал его, там его глаза были перекошены, а здесь теперь у ребенка нормальное зрение. «Кто это сделал, мистер Бранхам?» Я ответил, «Иисус Христос». А он сказал, «Ну послушайте», он сказал, «Я верю в Бога». Он сказал, «Но я хочу задать вам вопрос, как служителю. Вы что, загипнотизировали ребенка?» Я ответил, «Мистер, и вы хотите сказать, что британская медицинская ассоциация дала вам разрешение на врачебную практику с таким ограниченным знанием о гипнозе? Если вследствие гипноза у ребенка выпрямились глаза, то вам пора заняться гипнозом, видите?» Он сказал, «Ну скажите мне, кто это сделал?» Я ответил, «Иисус Христос». Он сказал, «Послушайте», сказал, «Я верю». Я сказал, что Бог в этой лилии. А мистер Босфор сказал, «Из-за вас тут начнется восстание, потому что у них там тоже сегрегация, знаете». Так что я сказал, «Вы будете к тому же племена и война». Я сказал, «Из-за вас сейчас начнется восстание, не делайте этого». Я сказал, «Вы слишком много времени отнимаете на этого ребенка». Я сказал, «Вам надо сделать вот что. Ребенок там стоял, вы поставили на платформу». Его собственная вера и вера матери, когда это было сказано, исцелила ребенка. Там его глаза были перекошены, он не прикасался ко мне и даже рядом со мной не стоял. Ничего подобного, я только лишь глянул и увидел ребенка, посмотрел снова на собравшихся, увидел видение, сказал, что в нем было, и снова посмотрел, глаза ребенка выпрямились. Он подошел под ту большую сеть подвесных микрофонов, он сказал, «Я принимаю Иисуса Христа как своего Спасителя». Видите? Когда я уезжал из Дурбана, он перепрыгнул через ограждение, где много, там 10-20 тысяч людей стояли, прощались, и уезжал не из Дурбана, прошу прощения, а из Йоганнесбурга. И он перепрыгнул и обхватил меня за талию вот так и сказал мне, что он оставил практику в городе и отправляется на миссионерское поприще как миссионер-медик для людей. Я разговаривая со мной, он заговорил на иных языках. Разговаривая со мной. Это правда. Врач-медик. Англиканец. Следующим там был мальчик, вернее, молодой человек, он... У меня не будет времени вдаваться в подробности, это... Он был так, ему приходилось ходить на четвереньках, как ему на шею повесили цепь, как собаке. Я сказал, ой-ой-ой, ты бедняга, если бы кто-нибудь мог помочь ему и не сделал бы этого, это был бы очень жестокосердный человек. Я сказал, конечно, я не могу исцелить его, это всем известно, я не могу его исцелить. Я могу только сказать, что если Господь покажет мне, что случилось, или что послужило этому причиной, или что-то такое, потому что исцеление уже выкуплено. Я хочу, чтобы те люди, которые здесь, и они больные, осознали это. Исцеление уже выкуплено. Вы уже исцелены. Все дело в недостатке веры. Все возможно тем, кто поверит. Сейчас вам просто надо поверить в это. Итак, мы видим, что этот паренек, я сказал, приведите его сюда. Его подвели на цепи, и он думал... Так вот, иногда племена устраивают туристам показуху, и они пляшут, знаете, исполняют племенной танец, чтобы получить монеты от туристов. И он подумал, что я его прошу сплясать. Этот парень даже психически был ненормальным. И да, я не мог сказать в такой смешанной толпе, потому что они, знаете, не носят одежду, их женщины, мужчины, и все голые, так что они просто, может, какой-нибудь лоскуток или что-то такое. Но он стоял на четвереньках, это было просто ужасно. Вот я... Вы держали вот так на цепи и привели его, вели его за цепь, которую обмотали ему голову, и он пытался говорил «А-ба-ба-ба». Я постарался дать ему понять, что мне это было не нужно. Я зулусскому переводчику я сказал: «Теперь скажи такие слова, скажи ему встать спокойно и просто верить». И он посмотрел вот так на меня снизу, и я сказал: «Так вот этот парень, он в таком состоянии с самого детства». Я сказал: «На самом деле он сейчас думает о своем брате. Его брат ехал верхом или на рыжей собаке, или на козе. Она его сбросила». Я сказал: «Он покалечился, он ходит на двух костылях». Я сказал: «Теперь я вижу, что этот молодой человек исцелился. Он отбросил костыли». К тому времени 20 минут ушло на то, чтобы их успокоить. Тот парень сидел далеко в той стороне, примерно как за 3 городских квартала. И вот он появляется, подняв в руках костыли, бежит, что есть силы. Он исцелился там далеко, когда этот зулусский переводчик, там стоял 15 разных переводчиков, скажет слово, и приходится ждать, пока не пройдет через всех переводчиков. И вот он прибегает, подняв костыли над головой. Вот так, он исцелился. И потом я оглянулся, затем я снова заметил, смотрел на него, я увидел, как он встает. Это видение. Этого уже ничто не остановит. Нет. Тогда все уже завершено, понимаете? Только ждешь указания. Так вот, послушайте. В следующий понедельник мне исполнится 55 лет. У меня будет день рождения. А я вижу видение с самого детства. Я еще ни разу не видел, чтобы хоть одно из них не исполнилось. И я спрашиваю любого, видел ли кто-нибудь, чтобы... Хоть одно было рассказано и не исполнилось, оно не может не исполниться, это Бог. Так вот, это я увидел, тогда я подумал, вот мой шанс сделать призыв к алтарю. И я увидел, как он встает, я знал, что он тогда исцелится, потому что он, понимаете, это уже показано. Так и должно быть, ведь так говорится в видении, это совершенно верно. Кто из вас знает, что все это правда, это для того, чтобы незнакомые увидели? Это правда, всегда, в этом не бывает промаха. Бог всегда это исполнял. Я подумал, вот теперь мне пора сделать призыв к алтарю. Я сказал, вот этот мальчик, я не могу его исцелить. Но если сила Божья показала мне видение, значит, он сейчас будет исцелен. Если он не исцелится, тогда я уже пророк. Если он исцелится, то кто из вас там примет Христа как личного спасителя? Там было каких 10 тысяч магометан. Как раз за несколько дней до этого я разговаривал с одним интеллектуалом и сказал, какой благословенный трофей. Знаете, они происходят от медоперсов, они не поддаются изменениям и не терпят перемен. Ни одного из этих людей не изменишь. Итак, и вот они там сидели. Одна из магометанок как раз приняла Христа, и это повлияло на них. И там был сын Махатмы Ганди. И вот там был... Там был этот мальчик. И так я сказал, поднимись на ноги, Иисус Христос сделает тебя здоровым. А он еще пытался что-то, вот так. Я подошел и взял в руку цепь, и я сказал, «Вставай, Иисус Христос сделает тебя здоровым». Вот Библия. И если вы знаете, что произошло за эти последние несколько вечеров, я бы тут не посмел говорить какую-нибудь неправду. Тогда этот парень, который так страдал, ходил, и его спина сильно прогнулась, как глубокая седловина у лошади, его руки и ноги, его руки от ходьбы были такие же мозолистые, как и ступни. Первый раз в жизни он встал на ноги. Слезы стекали по его черному животу, вот так просто струились, как он не только исцелился, но также обрел здравый рассудок. Понимаете? Я увидел, я сказал, теперь все те, которые будут верить, верьте сейчас, когда я буду молиться. Я хочу узнать, кто из вас здесь, я сказал, примут Христа как Спасителя. И было похоже на океан. И в списках было отмечено, что 30 тысяч примитивных туземцев, которые не отличали правой руки от левой, пришли ко Христу. Я помню, как говорил недавно в Киванисе. И еще мне вспоминается тот человек, который рукоположил меня в миссионерской баптистской церкви, который всегда насмехался. Я сказал, чтобы то, что вы называете фанатизмом, понимаете, за один час привело ко Христу больше душ, чем десятки тысяч долларов, которые баптистская церковь вложила в тамошних миссионеров. В каком состоянии мы их увидели? Ходит там вот с таким ярлыком христианина, а под мышкой носит идола. Если Амоя, Амоя означает невидимая сила наподобие ветра, если она не поможет, то этот поможет. Вот и вся их сила. А там я увидел, как 30 тысяч примитивных туземцев отдали свою жизнь Христу и отправились туда к племенам, приводя ко Христу других, своих друзей. И я помолился одной молитвой сразу за всех. И примерно через 4 часа после этого Сидни Смит, мэр Дурбана, мэр Дурбана в Южной Африке позвонил мне по телефону, а в предыдущий вечер перед этим умерла одна женщина, и попросили помолиться. И она была на собрании живой. И вот это была родственница Сиднея Смита, и он был вне себя от радости. И потом, когда он сказал: «Подойди к окну и посмотри, что там на улице», а там проезжали эти большие грузовики, набитые просто битком, и туземцы, которые еще в то утро лежали на тех раскладушках и носилках, шли сзади, подняв руки, рыдали и пели на своем родном языке: «Верь, только верь, Богу возможно все». И среди них больше не было войны, шли там ряд за рядом, грузовики ехали вот так, и сопровождавшим полицейским и рикшам приходилось ездить везде туда-сюда: «Верь, только верь». Так вот, если примитивные туземцы, не отличающие правой руки от левой, могут это принять, то как насчет нас? Видите? Вы знаете почему? Они не были напичканы никаким учением, понимаете? У нас тут всякие доктора такие-то говорят: это фанатизм. А другой говорит: это телепатия. Этот говорит: это выдумка. Этот говорит: это дьявол. Ой, не знаешь, чему верить. Вот почему так трудно. Служение исцеления труднее всего проводить в США. Это так. Там, они ни о чем не знают, они ничего не слышали. Им говоришь, а они точно как дети, они приняли это, поверили и пошли. Итак, да поможет нам Господь. Теперь помолимся еще один раз. Невозможно молиться слишком много, это уж точно. В Библии сказано: «Я желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, поднимая чистые руки с... Прими нас, Господь, в свое общение здесь, а мы вверяемся Тебе в общение с Твоим Словом, ибо Ты и есть Слово. Мы просим во имя Иисуса, говори к сердцам. Аминь». Вчера вечером мы остановились на Аврааме, и мы начали с него, и в 22 главе Бытия, где он приносил в жертву своего единственного сына, прообраз того, как Бог отдал своего сына. Мы тогда начали, вернулись назад и рассматривали его, его жизнь с самого начала, и мы с этим так еще и не закончили. Вчера вечером мы остановились на нем где-то в 16 или 17 главе. По-моему, мы остановились на нем в 15 главе. И мы постараемся закончить сегодня вечером, потому что на завтрашний день у меня есть проповеди только для божественного исцеления, если Господь позволит. Так вот, приглашаются все пасторы. Приводите свое собрание, приходите сюда, чтобы стоять вместе с ними и молиться. Так вот, мы понимаем, что иногда Иисус что-нибудь делал, и Он иногда делает такие вещи. Вы скажете: тогда почему же Он допустил все это, брат Бранхам? Почему Он допустил все это? Иногда это делается для того, чтобы испытать вашу веру. Во многих случаях мы... И он поступает странно, ведь он мог бы просто выйти и сказать: «Я такой, и я раз такой». Он вообще этого не делал, понимаете? Он делает это для того, чтобы проверить вашу веру. Смотрите, священники думали, что он, скорее всего, сойдет и будет говорить с Каиафой, первосвященником, но как он родился? В яслях. И был полностью отвержен своим же народом и его деноминациями тех времен. Так вот, мы видим, что однажды Иисус говорил... Я хотел бы обратить внимание на одну короткую цитату, которую я хочу упомянуть. Иисуса окружала большая толпа, и, видимо, их было слишком много. Итак, посмотрите, что он сказал. «Если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить Его кровь, не будете иметь жизни». Как вы думаете, что бы подумал врач-медик или любой интеллектуальный человек, когда они услышали, как человек, печально известный как незаконнорожденный ребенок, и для людей того времени больше был похож на отщепенца, встает и делает такое высказывание: «Если не будете есть мою плоть и пить мою кровь». Ведь они бы сказали: «Да этот человек людоед». Ничего себе, вот это да. Пить кровь человека и есть его плоть? Ну-ка, собрание, держитесь подальше от такого сумасшедшего человека. А он этого не стал объяснять. Он этого не объяснял. Зачем ему было это объяснять? Правильно? Он просто хотел проверить, какая у них была вера. Видите, если вы верите, то вы верите, кто бы что ни говорил. Если бы я сегодня помолился за 5000 человек, и все 5000 сегодня умерли, то утром я продолжал бы молиться за больных. Понимаете? Важно то, что говорит Бог, а не то, что говорят люди, понимаете? И Бог, Он сказал: «Если не будете есть плоть Сына Человеческого и пить Его кровь, не будете иметь в себе жизни». Ну и ну. Те люди-то, группа интеллектуалов, еще бы они сказали: «Держитесь от этого человека подальше, он ненормальный, это дикарь». Да он же кровопийца. Есть плоть этого человека. Он этого не объяснял. Так вот, у него было 70 рукоположенных проповедников. Он решил, что у него там уже слишком много людей набралось. Поэтому та толпа ушла от него. Итак, у него там сидели рукоположенные проповедники, которых он посылал, 70 человек. Он сказал: «Что вы скажете, когда увидите Сына Человеческого, восходящего на небеса, откуда он и пришел?» Он этого не стал объяснять. И те проповедники сказали, этот человек взойдет на небеса, откуда он и пришел. Но мы же знаем его, мы знаем его мать, мы были в той конюшне, где он родился. Мы видели колыбельку, в которой его качали, мы рыбачим с ним, мы возлегаем с ним тут на берегах, и этот сын человеческий взойдет туда, откуда он пришел. Он же пришел из Вифлеема. Как это взойдет? Для нас это уж слишком. И они тоже ушли от него. Он этого так и не объяснил. Он так и не... Ему не надо было ничего объяснять. Бог ничего не должен объяснять. Он Бог. Он берет и делает, потому что он это обещал. Он этого не объясняет. Тогда остались только его 12. И он обернулся и посмотрел на них и сказал, «Я выбрал вас 12, и один из вас дьявол». Он спросил, «Вы тоже хотите уйти?» Тогда Петр сказал эти великие слова, «К кому нам идти, Господь? Ибо мы уверены, что у тебя слово «жизнь». Они так ясно увидели его подтверждение, что бы ни говорили священники, что бы ни говорил кто-нибудь другой, они твердо знали, что это у него было слово жизни. Сказал, у тебя слово жизни. И вот мы видим, что неважно, как поступали другие, что они ушли, эти ученики были предопределенными, они были предназначены к вечной жизни. Никакие, они не могли этого объяснить, как и все остальные, но в них было нечто, Это представительство в небесах, мысль, которую Бог имел о них прежде основания мира, проявилась здесь, и они были соединены с Богом и были уверены, что это было подтверждение Божьего обетования, и ничто у них этого не отнимет. Это настоящее истинное христианство. Сегодня люди чем-то похожи на людей тех времен, когда ученики были в океане. И однажды ночью поднялся шторм, и не было ничего, пропала всякая надежда на их спасение. И они увидели, что он подходит, шагая по воде. Их корабль был затоплен водой, и паруса порвались, и весла пропали, и они держались друг за друга и кричали, и они глянули туда и увидели, как он идет, шагая по воде, и испугались его. Своей единственной надежды. И они боялись того единственного, кто их мог спасти. Разве сегодня не повторяется та же самая картина? Им показалось, что это призрак какой-то. Знаете, сказано, что они закричали от страха. Это дух! Это выглядело слишком похожим на призрачное. То же самое и сегодня. Но если вы только поступите так, как они поступили. Когда они закричали, они услышали, как раздался этот голос. Не бойтесь, это я. Не бойтесь, ободритесь. Если вы только будете смотреть на слово, обетованное на наше время, вы услышите, как тот же самый голос говорит через слово. Это я! Я обещал это совершать в последние дни. Не бойтесь, не пугайтесь. Доверьтесь мне, Сыну Божьему, кем Он является. Верьте в это. Вчера вечером мы остановились на том, что Авраам был в присутствии Элохима. И он... Мы рассмотрели данные ему обетования. И последнее обетование перед появлением сына, мы видим, что пришел человек, одетый как человек, ел как человек, разговаривал как человек, и Авраам посмотрел на него и обратился к нему по имени Элохим. Элохим. Двое пошли в Содом, чтобы проповедовать там. И мы уподобили эту ситуацию сегодняшнему дню. Вы помните тот рассказ, на котором мы закончили? В точности то же самое, как предсказывал Иисус, что будет так, как было в дни Содома, то же самое находится в том же положении и сегодня. И если сегодня я готовился там и задумался, и я все размышлял об этом, то услышали, что там происходит еще одно землетрясение, и сказали, страны снова трясет. И я подумал, что же это такое? И знаете, это произошло в Страстную Пятницу. Знаете, 1900 лет назад, в Страстную Пятницу, церковь отвергла Иисуса Христа, и землетрясение потрясло весь мир. И они снова его отвергли. В Лаодикийском периоде, как предсказано о них в Библии, выставили его наружу. И это экуменическое движение Совета Церквей. Именно это они и делают. Они лишаются всех своих евангельских учений и прочего. Как же двое могут идти вместе, не сговорившись? Это невозможно. На настоящих, истинных христиан это не подействует. Они никогда этого не примут. Никак нет. Заново-рожденный христианин никогда не попадется в такую ловушку. Это все равно, что посадить утку в клетку. Они знают, что она отправляется на убой. Его туда никогда не загонишь. Так что мы, настоящий заново рожденный христианин, будет держаться от этого подальше. Так вот, Авраам стоял там и разговаривал с человеком, который повернулся спиной к шатру, где была Сара, и имя Авраама, Авраама, за пару дней до того было Авраам. И Сара. А тут уже Сара и Авраам. И он обратился к Аврааму по его отцовскому священническому имени. Авраам. Где Сара-ра, княгиня? Жена твоя, он ответил, она в шатре за тобой. Он сказал, я посещу тебя согласно обетованию, периоду жизни. Другими словами, в следующий месяц. Я посещу тебя, как я и обещал, уже 25 лет ждал этого обетованного ребенка. Не поколебался неверием в Слово Божие, но был тверд, воздавая славу Богу. Теперь смотрите. И тогда Сара в шатре, если бы мы сказали уличным выражением, как бы посмеялась в кулачок. Сказала, я, уже пожилая женщина, 90-летняя, буду иметь удовольствие с моим господином, моим мужем, которому 100 лет, перестали жить, как муж и жена много-много лет назад. И этот человек, сидя спиной к шатру, сказал, почему Сара усомнилась в этом, говоря все это в сердце? Видите? И так Авраам узнал, кто говорил с ним. Это был Элохим. Точно. Его знамение доказало его утверждение. Он сказал, я посещу тебя. Почему он сказал я? Почему он назвал его Авраамом? Ведь он сам и дал ему это имя. В символе, не в присутствии человека, показывая, что именно произойдет. Дал ему подтвержденную власть, чтобы обетованное слово, что этим человеком, который разговаривал с ним, был Бог, Элохим. Так вот, мы видим в 4 главе Евреям, 12 стихе, который я уже дважды цитировал за последние два вечера, что в Библии сказано, Слово Божье различает помышления, которые в сердце. Тайны сердечные. И когда Иисус мог посмотреть на собравшихся и различить их мысли, и сказал женщине, сколько у нее было мужей, и сказал Нафанаилу, где он находился, это было подтверждением того, что он и был тем Мессией, Богом Эммануилом, потому что он был Словом. Такими же были и пророки. Пророков считали богами. Вы это понимаете? Сам Иисус так сказал, как вы можете меня осуждать? Ведь вы называете тех, кому приходило Слово Божье, вы называете их богами. И как же вы осуждаете меня, когда я говорю, что я Сын Божий? А если я не творю дел Отца моего, тогда не верьте этому. Он был подтвержденным Словом Божьим на тот период. Так вот, если бы он пришел со знамением Моисея, ничего бы не получилось. Если бы Моисей пришел со знамением Ноя, это не было предсказано на то время. И все эти священники и теологи, высшие заведения и школы, и образованные служители, все это замечательно, ничего против не имеем, но это не послание часа. Это было для того мрачного времени. В вечернее время явится свет. Он обещал все это, я читал это из слова множество раз. Точно как было тогда, он сказал, что так будет снова. Я мог бы связать это с каждым писанием в Библии и показать вам, что это истина. Так вот, там его утверждения были подтверждены, когда он сказал, кто Сара, что она сделала за его спиной. Теперь заметьте, он обещал, что в следующем месяце она зачнет, согласно периоду жизни, как он сказал. Теперь заметьте, стезя Авраама была прообразом нынешнего царского семени. Обратите внимание, Авраам, обетование было для него и для его детей после него. И тогда его дети были, во-первых, естественным семенем, а потом и царским семенем, которым был Христос. От первого семени, которое пришло половым путем, появился Исаак, но без секса появился Иисус, царское семя. Так вот, кровь, понимаете, мы спасены кровью. И без пролития крови нет прощения. Заметьте, Иисус был не евреем, Иисус был не язычником, Иисус был Богом. Он не мог быть евреем или язычником. Смотрите, мужская особь производит гемоглобин, то есть кровяную клетку. Зародыш находится в кровяной клетке. Я слышал, что вы здешние, многие из вас, я на днях тут ездил и смотрел на ваших фермеров, и вы разводите цыплят. Так вот, курица может снести яйцо, несушка может снести яйцо, но если она не побыла с самцом, оттуда ничего не вылупится. Однако яйцо снести она может, потому что яйцо от женской особи. Но кровь и жизнь находятся в крови. Поэтому его жизнь была сотворенной жизнью, не зарожденной каким-то человеком. И притом яйцеклетка была не от Марии. Потому что если бы яйцеклетка была от Марии, как верит большинство протестантов и католиков тоже, что яйцеклетка была от Марии, вот что это яйцеклетка Марии, и тогда получается, что он простой смертный. Нет, если кровяная клетка была от Бога, то и яйцеклетка была от Бога, потому что Мария не могла дать яйцеклетку, которая прошла бы по... Знаете, вы понимаете, о чем я говорю. Она не могла бы этого сделать без ощущения. Так что если ощущение было, тогда что, по-вашему, делает Бог? Снова получился бы секс. Видите? Поэтому как яйцеклетка, так и кровяная клетка были от Бога. Аминь. Это поверьте в это, и у вас будет вера шагать вперед. Мы спасены не еврейской кровью или языческой кровью, мы спасены кровью самого Бога, сотворенными клетками крови. Как я сказал, возьмите пример этих несушек. Сейчас начинается весна. На днях я заметил, что они собирают солому, берут и вьют себе гнезда. Так вот, она может забраться туда и свить гнездо, и отложить яиц полное гнездо, сидеть на них, высиживать их, и быть к этим яйцам настолько преданной, что она до того истощится, что не сможет вылететь из гнезда, чтобы найти что-нибудь поесть. Но если она не побыла с птицей мужской особи, из них ничего не вылупится. Они не оплодотворены. Вы это знаете, они будут лежать в гнезде и сгниют. То же самое и с некоторыми нашими церквями. У нас самое настоящее гнездо, в котором полно гнилых яиц. У них нет веры Авраама. Пора очистить гнездо и начать все сначала. Войти в соприкосновение не с какой-то организацией, какой-то теологической семинарией, но войти в соприкосновение с мужской особью, Христом Иисусом, который оплодотворяет дух жизни, находящийся в вас. Это Он побуждает вас верить в это. Очистите гнездо и начинайте все сначала. Гладят их по головке и принимают, и ставят их диаконами, женатых по 4-5 раз, и все такое. Что же, в конце концов, мы выделываем? Отправляют их в семинарию и вводят в них эту бальзамирующую жидкость, и возвращают обратно, и... Тут недавно подсчеты показали, что 99% протестантских проповедников во всей стране не верят в буквальное второе пришествие Христа. 87% отрицают девственное рождение. Ага. Только представьте, с чем же столкнутся в будущем наши дети? Боже, верни нас обратно к вере, однажды переданной святым. Авраам, посмотрите на его дальнейшую стезю. Он был точным прообразом церкви. Все, что делал Авраам, имеет... Мы проследили за церковью, если бы мы пробыли тут недельки две, я мог бы показать вам шаг за шагом, что церковь прошла по той же самой стезе. Последним знамением был Бог, обетованное слово, говорившее к нему в человеческой плоти. Последнее обетование перед уничтожением языческого мира, то есть Содома и Гоморры. Теперь задумайтесь. Раньше Авраам, Бог являлся ему во многих символах, огнях и... обликах и знамениях, но Бог никогда не приходил к нему в виде человека и не говорил слышимым человеческим голосом, который исходил бы из человеческого существа. И помните, обетование должно уже вот-вот исполниться. Содом будет сожжен. Идет последнее послание. И тут появляется церковь нормальная, вернее, церковь деноминальная. Там появляется современный Билли Грэхам, чтобы вырвать их оттуда. Есть церковь избранная, не в Содоме, вызванная, отделенная. К ним приходит посланник. Обратите внимание, группа Авраама получила послание. И что же это было такое? Бог с самого начала разговаривал с ним, являясь в символах и обликах и в остальном, а теперь он проявляется прямо здесь, в человеческой плоти. И различает мысль в сердце Сары, которая за его спиной. И Авраам сказал, это Элохим, самодостаточный. Помните, сразу после этого Содом был сожжен. Только подумайте. Вполне возможно, церковь видит свое последнее знамение. Видите, мы были восклицания, было оправдание у Лютера, освящение у Веслея, потрясающие эпохи, восклицание, радость, говорение на языках, истолкование языков, божественное исцеление. Но где мы сейчас? Бог говорит прямо среди нас. Через нас, слышимым образом, точно как Он говорил тогда, и Он обещал это сделать. Так что... вот что главное. Мы этого не придумывали. В Библии так сказано. Иисус обещал это сделать, снова проявиться. Заметьте, и сразу после этого Авраам вступился за Лота. И он сказал, что если он сможет найти хотя бы 10 человек, то он пощадит его. Но он даже столько не смог найти посланников, которые там. Посланников люди отвергли. Как на завтраке Билли Грэхэма, когда он был в нашем городе, в Луисвилле, штат Кентукки. Я был на его завтраке. Он сказал, я приезжаю в город. Он сказал, он поднял Библию, он сильный сторонник веры в Библию. Он сказал, я приезжаю в город. и провожу кампанию, и у меня 30 тысяч обращенных, точнее, решившихся. Он сказал, я возвращаюсь через 6 месяцев после этого, и не могу найти даже 30. И он сказал, Павел приходил в город и обращал одного человека, и когда он возвращался через год, у этого обращенного были другие обращенные, а обращенные от других обращенных, так что от этого одного у него были сотни обращенных. Он сказал, так в чем же дело? Он сказал, вы сборище ленивых проповедников. Он сказал, вы сидите, задрав ноги на стол, и не идете и не навещаете этих людей. Так вот, кто я такой? Такой безграмотный человек, как я, чтобы противоречить великому евангелисту. Но мне хотелось сказать ему пару слов. Билли, а какой проповедник занимался обращенным Павлом? Видите, это потому, что Павел вводил его так глубоко, что Христос входил в него, и он был живым огнем. В то живое присутствие, не в какое-то интеллектуальное действие или присоединять... куда-то или просить, подписывать бумагу или брать обязательство, что будет ходить в церковь, доведите его до крещения Святым Духом, и тогда он точно будет в огне, он обязательно будет рождать детей. Как же это возможно, если он бесплодный? У него не может быть детей, если у него у самого нет жизни. А только таким образом и может произойти воспроизведение посредством зародыша. А зародыш — это Святой Дух, который был во Христе и который находится в верующем. Теперь мы видим, последним Божьим знамением для Авраама буквально был Бог. Слово. Помните, Бог, обетованное Слово, которое было обещано ему с самого начала, говорил с ним в человеческой плоти. Человек стоял там и разговаривал с ним, различая мысли, которые были в сердце Сары, а она была за его спиной в шатре. Это было последнее знамение. Обратите внимание, так вот, он и раньше являлся ему во многих символах и прочем, например, в огнях и пламени и прочем являлся ему. Но теперь, заметьте, и сразу, я хочу, чтобы вы заметили, что произошло с этой пожилой парой. Так вот, я надеюсь, вы не посчитаете меня радикальным. И если вы в это не верите, то просто не обращайте на это внимания. Просто, понимаете, но мне просто хочется рассказать вам, что, по моему мнению, произошло. Вы обратили внимание? Так вот, как же у Сары будет этот ребенок? Тут ей 100 лет. Так вот, кто-нибудь скажет, ну, тогда все было по-другому. В Библии сказано, что ее утроба была омертвелой. И в Библии сказано, что они оба были в преклонных годах. Но он делает с Сарой и Авраамом, которые шли в этом направлении, именно то, что он обещал сделать с их семенем. И он это сделал. Я могу это доказать. Точно, следуя по пятам Авраама. Теперь посмотрите, в каком он здесь состоянии. Когда Бог пришел и разговаривал с ним в человеческой плоти, открылся ему сразу же, как же у Сары будет этот ребенок. Так вот, Авраам жил с ней, и, вероятно, он был... Сказано, его тело было все равно, что мертвое. В Библии так сказано, его тело уже мертвое. Утроба Сары омертвела, но он не поколебался, он все равно верил в это. Теперь смотрите, если Сара... Здесь смешанная аудитория. Простите меня, сестры. И вы слушаете своего врача, а я ваш брат. Но обратите внимание, Сара в 90 лет слишком стара, чтобы пережить роды. Сердце не смогло бы выдержать. Вы это знаете. И еще, но молочные железы у нее высохли. В те времена не было стерильных и гигиенически проверенных бутылочек. Видите, нужна была кормящая женщина. Заметьте, так как же он это сделает? Как же у нее будет этот ребенок? Ее утроба омертвела. У нее самое омертвелое тело, и Авраам омертвелый. Вы знаете, что он сделал? Он изменил их. Он превратил их обратно в молодого мужчину и молодую женщину. Я могу это доказать. Он превратил их в молодого мужчину и молодую женщину, сделал их вновь молодыми. О, какое чудесное обетование, вы скажете, ну ты даешь, брат Брахам. Вы только подождите минутку, не надо, потерпите. Законников это может немножко задеть, но я хочу, чтобы вы сейчас это увидели. Одну минутку. Мы просто проводим обучение по этой теме, как на уроке воскресной школы. Он превратил их обратно в молодого мужчину и молодую женщину лет 20. Авраам, теперь смотрите. Он старый, борода свисает до самого низу тела, все равно, что мертвые, слабые, дряблые руки, Сара с платком на плече и в чипце, бабулька, ковыляющая с тросточкой. Я представляю, на следующее утро у Авраама на спине большой горб, свисают седые волосы, и Сара сказала, «Авраам, дорогой, смотри-ка, да у тебя ж борода почернела! Ой, Сара, а твои красивые глазки светятся, как всегда, у тебя щеки порозовели!» Не успело солнце зайти последующим вечером, как она превратилась в молодую женщину, а он в молодого мужчину. Вы скажете, чепуха, брат Брахам. О, нет, так и было, знаете. чудесное обетование и прообраз для царского семени Авраама, которое сразу появляется. Запомните, это обетование? Да, мы изменимся. Они изменились, вновь став молодым мужчиной и молодой женщиной, тем самым точно показывая, что произойдет с церковью, с царским семенем. Вы скажете, разве это обетование? 1 Фессалоникийцам 4:17. Труба Божья зазвучит, и мы изменимся в момент, во мгновение ока, будем восхищены вместе. Почему? Ее тело, их тела должны были измениться, чтобы принять сына. И наше смертное, грешное тело должно будет измениться, чтобы принять сына, потому что мы будем восхищены. Нам нужно будет совсем другое тело, потому что мы будем восхищены на воздухе для встречи с ним. Аминь. Не против... Точно по Писаниям, видите? Они изменились. Если мы собираемся встретиться с Господом в воздухе, мы не можем встретиться с Ним в таком теле, потому что мы привязаны к земле, но мы получим другое, аллилуйя, которое поднимется в восхищение. И вся красота в том, что это уже совсем близко. Мы видим, что все знамения указывают именно на это. Осталось совсем немного. В одно прекрасное утро произойдет перемена. Берите. Но запомните, это произойдет только с этим царским семенем. Пришествие Иисуса будет настолько таинственным, что остальные люди ничего об этом не будут знать. Вы знаете, наверное, их будет не очень много. Как было во дни Ноя, в которые 8 душ спаслись водою, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Тесны врата и узок путь, но немногие найдут его. Вы скажете, там же будут миллионы, искупленные со всех веков, конечно, но где происходит само восхищение, где мы находимся сейчас? Что произойдет в один прекрасный день? Люди скажут, ну вот, знаешь, мы оказались в периоде скорби. А я-то думал, что церковь должна быть восхищена перед периодом скорби. Это правда, не церковь, а невеста. Церковь пройдет через период скорби, но не невеста, никак нет, она искуплена. Ей нечего очищаться, она уже чистая. Святой Дух вошел в нее и очистил ее, и забрал всю мерзость и грязь этого мира, и она верит этому слову и становится его частью. Верно. Без Святого Духа ничего не выйдет. Именно невеста выходит из церкви. И тогда она, это называется остатком семени женщины, она останется и пройдет через период скорби. Знаете, однажды после всех этих мест Писания, Исаии, Малахии 3 и Исаии 40, в которых предсказано о приходе Иоанна Крестителя, Иоанн пришел в точном соответствии с этими Писаниями. И даже ученики пришли к Иисусу и спросили, почему книжники Писания говорят, что Илии надлежит прийти прежде? Он ответил, он уже пришел, а вы не знали этого? Он пришел и сделали с ним именно то, что и должны были сделать, а вы этого не знали. Так может оказаться в один прекрасный день. Возможно, вы скажете, как насчет восхищения? Оно уже прошло, а ты и не знал. Двое будут в постели, один будет взят, другой будет оставлен. Знаете, на земле и без того каждый день исчезает несколько сотен людей. Знаете, их не могут досчитаться. И только представьте, как это печально. Ведь люди будут и дальше проповедовать и верить, что они получают спасение. И Ной вошел в ковчег, и рука Божья закрыла за ним дверь, солнце всходило и заходило 7 дней. Ничего не происходило. И люди дальше продолжали проповедовать, продолжали насмехаться и все остальное, не зная, что единственная явленная им милость была для них закрыта. Подумайте, служители будут продолжать вышкаливать проповедников и отправлять их на дело и так далее, что происходит в церковь, как шла, и так и пойдет дальше, без всякого шанса на милость, ничего, полностью будет отрезано, восхищение будет позади, нечистый пусть еще сквернится. Писание так говорится. Уже наступило, вы этого не знали? Подумайте об этом сегодня, друзья, и наблюдайте, что происходит. Сейчас ничто на свете не может вас утешить, кроме Слова Божьего. Понимаете, нет другой надежды, ни на страну, ни на что другое. Мы насквозь источены червями. Вы это знаете, коммунизм как червь все проел. Это должно, так и должно быть. Этого не остановишь. В Библии сказано, что так будет, так что это вы просто никак не остановишь. Вот и все. Приготовьтесь к восхищению. Это единственное, что надо делать. Фессалоникийцам все... В 1 Фессалоникийцам 4:17 сказано, что мы изменимся, как изменился Авраам. И будем восхищены в другом теле. Так вот, Авраам, их старое тело должно было измениться, так и наше должно измениться, чтобы исполнилось обетование. Но обязательно придется измениться. Так вот, вы скажете, эти старые тела? Я хотел некоторое время назад, я проповедовал в Киванисе. И потом подошел доктор, он сказал: «Мистер Бранхам сказал, вы хорошо говорили, но сказал, знаете, я не могу поверить, что во что-либо, если этого невозможно доказать научно. Это девственное рождение и тому подобное, и о том, что он есть Бог». Я сказал: «Ну, значит, вы так никогда и не поверите ему, потому что Бога невозможно доказать научно. Вы должны верить ему верою». «Верою». Он сказал: «Ну, я не верю ни во что не научно». Я спросил: «Вы женаты?» Он ответил: «Да, сэр». Я спросил: «Вы любите свою жену?» Он ответил: «Конечно». Я сказал: «Тогда научно покажите мне, что такое любовь. Я хочу ее купить, если вы скажете мне, в каком магазине ее продают. Она мне очень нужна». Я сказал: «Я... Видите, такая простая вещь». Я сказал: «Теперь вопрос к вам. Смотрите, мы созданы из праха земного», он ответил: «Так точно». Я сказал: «Мы получаем этот прах, питаясь едой, которая взята из земли, а это растительная жизнь и так далее. Видите, вы можете жить только за счет мертвой материи. Понимаете, если вы живете, то что-то должно умереть, чтобы вы могли жить физически. Если вы едите картошку, то она лишила жизни. Если вы едите говядину, то корова лишила жизни. Если вы едите свинину, то свинья лишила жизни. Если вы едите зелень, то она лишила жизни. Это одна из форм жизни. И вы живете физически только за счет материи чего-то мертвого. Мертвой материи, друг, разве отсюда явно не следует, что ты можешь жить вечно только за счет материи умершего за тебя? Христос умер! Воистину воскрес! Чтобы подтвердить свою божественность». Теперь заметьте. Я сказал: «Доктор, значит, если я принимаю пищу, то каждый раз, когда я принимаю пищу, она входит в мое тело, и от этого создаются кровяные клетки». Он сказал: «Правильно». «Значит, каждый раз, когда я ем, я обновляю свою жизнь». Он сказал: «Это верно, новые кровяные клетки». Я сказал: «Тогда у меня к вам вопросы. Когда мне было 16 лет, я ел кукурузу, бобы, картошку и мясо, точно как и сейчас. И каждый раз, когда я ел, я становился все больше и сильнее. А потом, когда мне исполнилось примерно 22 года, как и любой человек, сколько бы ты ни ел, как бы хорошо ты ни питался, ты стареешь и слабеешь. Если я переливаю воду из этого стакана вот в этот и наливаю до половины, а потом дальше наливаю, когда он уже до половины наполнен, и ее не прибавляется, а убавляется, научно докажите мне, как это может быть. Ведь как это, если я принимаю такую же еду, обновляю каждый день свою жизнь, согласно... Ведь это доказано, научно доказано, что я обновляю свою жизнь, когда во мне создаются новые кровяные клетки. Это такая же самая кровь, которую я обновлял в 16-летнем возрасте. Но почему же после того, как мне исполнилось примерно 20 с чем-то, сколько бы я ни ел, я все равно слабею, старею, постоянно истощаюсь. Вместо того, чтобы я наполнялся, как это было тогда, теперь я иду на убыль. Таков назначенный срок. Вот и весь сказ. Но Бог сделал снимок. И он запечатлел вас, когда вам было примерно 20 с чем-то лет. Если бы ничто не помешало, как мальчик-калека, сидящий здесь. Это точно как кукурузный стебель, который начал расти, и что-нибудь его прижало и заставляет его расти криво. Если убрать этот предмет, который заставлял его криво расти, то стебель выпрямится. Обязательно выпрямится. Вот и все, обратите внимание. Если ничто ему не помешает, то так и получится. Вы станете красивой молодой женщиной, красивым молодым мужчиной. Вы с мужем стоите вместе. Современные Адам и Ева, как вначале Бог сказал: «Вот они, эй, смерть, ты за ними погоняйся». Можешь даже их вот-вот и нагнать, но полностью схватить тебе их нельзя, пока я не позову. А что это такое? Это негативный снимок. О, вот это да, видите, именно это он сделал с Сарой Авраамом. Он ликвидировал старость. Старость — это признак смерти. А на небесах не будет признаков смерти. Понимаете, не останется и воспоминания о смерти, и старости не будет. Мы все будем молодыми, ведь Бог заснял вас в вашей молодости. И тут Бог взял и вернул Авраама и Сарру обратно в славную молодость. Поэтому так оно и есть. Я хочу сейчас показать вам еще одно доказательство. Я знаю, я чувствую, что это не очень хорошо усваивается. Мне просто надо... Вы не верите в это. Но я хочу вас спросить. Я хочу вам кое-что показать. Я хочу вам показать, что с ними это действительно произошло. Теперь смотрите. Посмотрите на карте, где они находились, когда им явился Бог. Там, недалеко от Содома. Сразу после этого они прошли почти 500 километров до Герара. Это довольно большое расстояние для старичка и старушки. Вот такой старичок, борода свисает до самого низа, опирается на палку. Вот такая бабулька, знаете, в шляпке ковыляет с ним, делая шажки в 10 или 12 сантиметров. А проблема-то была в том, что когда они пришли в Герар, там был Авимелех, царь, который искал себе возлюбленную. И хотя у него красавицы там было полным-полно, молодых филистимлянок, когда он увидел Сару, он влюбился в нее. Хотел, чтобы она стала его женой, правильно? Ха-ха! О, брат, Библия — это точно как любовное письмо. Нужно читать между строк. Понимать, что тут подразумевается. Бог сказал, что он сокрыл это от глаз мудрых и разумных и открыл это младенцам, которые будут учиться. Когда я в миссионерской поездке, моя жена пишет мне письмо, и я люблю ее, и она любит меня. И она пишет: «Дорогой Билл, сейчас я только что уложила детей спать, и я сегодня работала. Я понимаю, что она читает, что она пишет. Но видите, я так люблю ее, что могу прочитать прямо между строк. Я знаю, о чем она. Она может даже не рассказывать, я знаю, потому что я умею читать между строк. То же самое и с Богом. Не надо тужиться и изучать с точки зрения какой-то газеты, с какой-то теологической точки зрения. Да влюбитесь же в него, склонитесь, чтобы он действительно вошел в ваше сердце. Любовь Божия излилась в сердце Духом Святым. Вот тогда беритесь читать Библию, и вы увидите, как все это станет появляться прямо между строк». Понимаете, ты знаешь, о чем это он. Он не говорил этого в слове, в открытую. Иисус благодарил Отца за то, что он сокрыл все это от глаз мудрых и разумных. Так вот, никто другой так не смог бы расшифровать письма моей жены, потому что как я люблю ее, понимаете, так она мне и пишет. Вот так и Бог пишет вам. Это между строчек. Вы это расшифровываете. Так что вот, пожалуйста, Сара взяла и отправилась туда. А как же иначе? Вы только представьте себе такую бабульку и всех тех красавиц там в филистимской компании, в стране Герар. И вот этот Авимелех, это симпатичный молодой царь, и он хочет найти себе возлюбленную. Так что он везде ищет, они привлекательные и все такое. Но вот он видит, как подходит бабушка, знаете, трясется, нервно ковыляет. Он сказал: «Вот моя долгожданная, это она». Сказал: «Ого». Авраам сказал: «Умоляю тебя, Сара, сделай мне такую милость. Ты красива видом, знаете». И сказал: «Когда придем туда, ты скажи, что я твой брат. А я скажу, что ты моя сестра. Потому что иначе меня убьют, а тебя заберут. Видите, тогда нельзя было иметь двух жен одновременно, понимаете? Вот моя... Вернее, у нее не могло быть одновременно двух мужей. Когда-нибудь я буду проповедовать об этом. Семя змея еще мало шума навело. Подождите, когда выйдете, то это проповедь. Ну, итак, запомните. Затем мы видим, что увидев, как приближается такая вот бабушка, Авимелех влюбился в нее, взял и повел ее себе в жены. Только подумайте. Видите, что они были изменены? Конечно, он должен был это сделать. Это Библия, любовное письмо. Это то, что пишет нам Бог. Он сокрыл это глаз мудрых и разумных, и он откроет это младенцам, которые хотят учиться. Он скрывает. Он сокрыл свое пришествие, он сокрыл Иисуса от фарисеев, тех знатоков Писания. Сегодня никто с ними не сравнится. Какими бы они ни были знатоками, они его не узнали. Он был сокрыт. В Библии так сказано. А вы знаете, что в Библии сказано, что от духовенства нашего времени будет сокрыто таким же самым образом? Наглые, напыщенные, любящие удовольствие больше, чем Бога, непримирительные, клеветники, невоздержанные и презирают правых. Имеют... Вы скажете, я такой коммунист? Нет, нет. Имеют вид набожности, но от силы его отрекаются. От таковых удаляйся. Видите? Верно? К таким принадлежат те, которые ходят из дома в дом и уводят глупых женщин, утопающих в различных похотях и так далее. Заметьте. Так вот, мы видим там Авраама. И Авимелех подходит и говорит: «Вот моя долгожданная». Так что он велел своим служанкам прийти, забрать ее и отвезти ее туда. И, о, может быть, прикорошить ее, чтобы она выглядела как какая-нибудь царица. И в ту ночь я хочу, чтобы вы здесь обратили внимание на Божью благодать к его пророку. От этого кое-кто может немножко поперхнуться, но это истина. Каким бы это ни казалось, вы смотрите на то, что сказано в Библии. Так вот, я представляю себе Авимелеха. Он размышляет: завтра я женюсь на этой красивой еврейке. Она сейчас там в покоях, и моя служанка надушит ее духами, красиво укладывает ее волосы и прихорашивает ее. Вы можете себе представить пожилую 90-летнюю женщину, которую так прихорашивают для выхода замуж за молодого царя? Итак, мы видим, что пока прихорашивает эту красивую еврейку, он принимает ванну и ложится, и протягивает ноги, произнеся молитвы, и ложится, говорит: «Ах, что за счастье!» Так вот, вы только представьте, ведь Авраам выкинул вот такой трюк. Мужчина сказал такое о своей жене. Да это же трус! А Авраам так сделал. И вот он теперь там сидит, совершив такой поступок. Заметьте, и Авимелех в ту ночь Господь явился ему во сне и сказал: «Ты все равно, что мертвец». Сказал: «Ты взял чужую жену». Он сказал: «Господь, ты знаешь чистоту моего сердца». Сказал: «Она сказала, что ты ее брат». А он сказал мне, что это его сестра. Он сказал: «Я знаю простоту твоего сердца, поэтому я и сохранил тебя от греха предо мной, видите? Но ее муж мой пророк». Посмотрите на его благодать к его пророку, хотя он был неправ. Видите? Сказал: «Он мой пророк, твоих молитв я не услышу. Пойди верни ему его жену, и пусть он помолится за тебя, иначе всей твоей стране придет конец». Были заключены все утробы. Только подумайте, именно так он и сказал. А Авимелех был хорошим и богобоязненным человеком. Так точно. Вы видите, что совершает благодать Божья? Вот там сидит его пророк, отдавший свою жену в жены другому мужчине, хотя ждал обещанного ребенка и тому подобное, и благодать Божья стояла с этим словом, невзирая ни на что. Верно. Ее муж мой пророк. Я не услышу твои молитвы. Неважно, какой праведный, какой добрый, какой ты умный, если он за тебя не помолится, ты мертвец. Поэтому он взял и вернул Сару. О, вот это да. Затем появился Исаак. Теперь в завершение. Скоренько я хочу вам кое-что показать. Исаак появился, и тогда обетование исполнилось. Так вот, после рождения Исаака, мальчику исполнилось лет 12, все такое, Бог устроил Аврааму двойное испытание. Хотя он испытывал его уже 25 лет. Он устроил двойную проверку. Итак, он сказал Аврааму, я хочу, чтобы ты взял этого сына, своего единственного сына, и поднялся с ним на гору, которую я тебе покажу в этом видении. Я хочу, чтобы ты поднялся с ним туда и принес его в жертву. И он сказал, что он вовсе не артачился, он встал на следующее утро после того, как Господь проговорил к нему, оседлал мулов и взял дров и прочего, и наколол их, и отправился на мулах. Он шел 3 дня. И потом он дошел до того места, он посмотрел издали, пройдя 3 дня, и так вот куда дошел Авраам. А 3-дневный путь, и когда... тогда у человека не было моторных средств передвижения, как у нас сегодня, а любой простой человек за день может пройти 40 километров. Понимаете, где же он оказался в той пустынной местности? И он сказал, вы подождите здесь, это мне нравится в Аврааме. Он сказал слугам, сказал, подождите здесь с мулами, а мы с сыном пойдем туда поклониться, и мы... вернемся. Как же он собирается это сделать, если он поднимался туда, чтобы убить его? Бог говорил ему, сказал, поднимись туда и умертви его. Но что сказано в Библии, в Римлянам 4? Авраам знал, что он получил его как бы из мертвых, и был полностью уверен, что Бог силен воскресить его из мертвых. Из среды которых он получил его, в прообразе, видите? Сказал, ждите здесь, как же это будет? Я не могу вам сказать. Посмотрите на эту сестру с младенцем на руках и мать, сидящую в инвалидной коляске, этого мальчика, вот этого Баку. Я не знаю, как он это сделает. Я просто не знаю, как он это сделает. Но он это сделает, потому что он обещал это сделать при условии, если вы будете верить в это. Он делает это для других, понимаете? Мы с сыном, мы с отроком вернемся. Видите, подождите здесь. А мы пойдем и поклонимся. И он возложил на маленького Исаака дрова, прообраз Христа, несущего свой крест. Поднялись на вершину горы, и маленький Исаак заподозрил что-то неладное. И он сказал, «Отец!» Тот ответил, «Вот я, сын мой!» Он сказал, «Вот жертвенник, вот огонь, вот дрова, но где же агнец для всесожжения?» Послушайте сейчас, какие слова изошли из уст Авраама. «Сын мой, Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». Это означает усмотренная Богом жертва, Иегова Ире, усмотренный Господом агнец. И когда он связал ему руки и положил его на жертвенник, представьте, какой это был момент. Ведь ждал его 25 лет, а Бог заставил его, велел ему уничтожить того единственного, о котором он свидетельствовал все эти годы. Он нес поругание среди людей, которые смеялись над ним. И тут Бог говорит, уничтожь того самого, который дал тебе единственную надежду на то, что мое слово исполнится в тебе. Я дал тебе сына, ему 12 лет, все люди увидели его. Я же сделал тебя отцом народов, но пойди и умертви своего сына. Вы можете себе такое представить? Бог просто показывает нам. Кто бы что ни говорил и что бы ни противоречило этому слову, отказывайтесь смотреть на это. Настоящая семья Авраама верит в это. Умертви сына. И Авраам положил его там. Вы можете себе представить, взял и откинул кудрявые волосы с его лица, его карие глазки смотрели бы так вверх, и губы дрожали при виде того ножа тесака, который отец вынул из... Представьте, отца откинул свою головку и вытянул шею, чтобы тот вонзил этот нож ему в горло. В послушании Богу. Во что бы то ни стало, он сказал, я получил его как бы из мертвых. Бог силен воскресить его. Поднял нож и начал... И Святой Дух схватил его за руку. Сказал, Авраам, Авраам! Тот сказал, вот я. Он сказал, «Останови руку». Сказал, «Теперь я знаю, что ты любишь меня и доверяешь мне, поскольку ты даже не... ты отдал бы мне своего единственного сына». И как раз к тому времени там, в пустыне, позади него появился Овен, запутавшийся своими рогами. Я хочу задать вам вопрос. Брат, сестра, откуда взялся этот Овен? Смотрите, человек так далеко, 3 дня пути от цивилизации в пустыне, где львы, шакалы и всякие дикие псы и звери и так далее, которые там сразу же загрызли бы этого овна. И смотрите, он на самой вершине горы, где нет воды. И он насобирал там отовсюду камней, построил этот жертвенник, и овна там не было. Но когда Богу он был нужен, он раз и появился. И это было не видение, он заколол его, и из него потекла кровь, он умер. В одну минуту Бог изрек и сотворил его, а в следующую минуту Авраам взял и убил его.
Видите? Иегова Ире. Господь усмотрит себе агнца. Овен никак не мог там находиться. Если кто-нибудь понимает, что такое овца в джунглях, в такой пустыне, там, где всякие дикие животные и звери, которые там сразу же загрызли бы этого овна, он не смог бы там существовать. А тут, на вершине горы, где нет воды, нет травы, где ничего нет, причем за несколько минут до того его там не было, и в тот самый момент, когда Богу нужен был овен, он раз и появился, он изрек и сотворил его. Точно как он явился ему там, Элохим. Ему нужно было тело, чтобы сойти в нем на землю, так что он взял и соединил космический свет, нефть и так далее, и вошел в это. Видите, он Бог, то же самое он сделает с вами. Даже если в земле от вас останется всего лишь ложка праха, все равно он проговорит, и вы появитесь, он назовет вас по имени, и вы откликнетесь. Семя Авраама. Что за... Это обетование исполнится. Заметьте, это был овен. Так вот, если у вас есть еще минутка, я хотел бы это объяснить. Знаете, в один из вечеров я не стал этого затрагивать. Я даже своей церкви этого не объяснял. Вы помните, как он подтвердил ту жертву? Скрепил с ним этот завет? Взял козу, взял телицу, телку, и рассек их пополам, и взял овна. Итак, запомните, когда царское семя его веры, помните, это была не самка, это был самец. Это был он. Обетование исполнилось. Заметьте, овен — самец. Мужская особь, чтобы соответствовал слову. Он есть слово, этот овен. Не она. Сначала в жертву были принесены они. Помните, в Бытие 15, самки. Сначала взяли их, а потом он взял овна. Овен был последним. Он, овен, усмотренное слово. Не коза, организация, церковь. Понимаете? Не она, церковь, а он, овен. Аминь. Вот почему он родился в апреле. Не в декабре, как постановила римская церковь, в день рождения Бога Солнца, совместив с его рождением, аж 25 декабря, когда у них проходили празднества, если вы брали, изучали историю церкви. И вам известно, что они перенесли это аж на те числа, чтобы было... Это был день рождения Бога Солнца, когда Солнце почти полностью останавливается. 5 дней оно остается неизменным, с 20 по 25 декабря. Они соединили день рождения Сына Бога и Бога Солнца. То есть их христианство пошло на компромисс с язычеством, на декабрь. Он не мог родиться 25 декабря, ведь там в Иудее горы засыпаны снегом. Он родился, как все ягнят, он родился весной. И он должен был родиться под знаком овна, потому что он и был овном, а овен в апреле. Точно. Он родился под знаком овна, ведь он им и был, он был Божьим овном. Это же он там занял место Исаака. Аминь. Вы видите это? Вот оно. Здесь ясно видно, что невеста царского семени будет наречена не ею, церковью, деноминационной жертвой козы, нет, а им, проявленным словом овна. Ведь он есть сразу и слово, и овен. Не наречена, он сказал, что будет наречена не ее именем, а наречена его именем. Он возьмет народ из язычников не ради ее имени, а ради его имени. Аминь. Будет носить его имя. О, вот это да. Тогда чего же вы боитесь? Язычники будут носить его имя. Овна, не ее имя церкви. Не она, а он. Аллилуйя. Царское семя это увидит. Разве вы не видите, как исполняется Малахий 4? Возвращает к первоначальной вере, к Слову Божьему. Вы наверняка видите это. Яснее и быть не может. Оставьте вы эту деноминацию. Боже ж ты мой, вернитесь к Слову. И голос последнего дня и знамение последнего дня для того, чтобы развернуть людей обратно к первоначальной вере. В Малахии 4 так сказано. Назад к Слову. И Он был Словом. Не она, а Он. Аминь. Имя Господа Иисуса. Подтвержденное Слово по обетованию. В слове святого Иоанна 14:12 обещано, дела, которые я творю, и вы сотворите. Малахия 4, там сказано то же самое. Также в Луки 17, там говорится, что в последние дни мир будет проявляться именно в таком порядке, как было в дни Содома, и что Бог сойдет, проявленный в человеческой плоти, и будет знать тайны людских сердец. Иисус сказал, что это произойдет в те дни, когда откроется Сын Человеческий в конце мира. Видите? Это не церковь. Присоединяйся к этим, присоединяйся к тем. А это приди к Нему. Вот что семя Авраама получило от этого, от жертвоприношения. Не буквально его семя, а как насчет его духовного семени. Аминь. Его царского семени, семени царицы. Аминь. О, если бы вы только это увидели, запомните, что это значит, что плоть и дух соединяются, становятся одним целым. Загляните в 3 главу Матфея. Здесь плоть, Сын Божий, рожденный от Девы, пришел из города, вышел к Иоанну Крестителю, а тот стоял в воде. В Библии сказано, Слово Господне всегда приходит к пророку, верно? А Иоанн был пророком, у них не было пророка уже сотни лет. Но вот там стоял он, пророк, и он пророчествовал, что придет Иисус. Он был в пустыне и говорил, что видел знамение. Бог сказал ему, что Мессию будет сопровождать именно это знамение, когда он придет. Он сказал, а сейчас он стоит где-то среди вас. Среди вас находится тот, у кого я недостоин развязать ремень обуви. В один прекрасный день он явится. И когда он явится, тогда я буду умоляться, а он будет возрастать. Только он глянул, как увидел это знамение, он сказал, а вот и он, вот Агнец Божий, который забирает грех мира. Пожилой баптистский проповедник доктор Дэвис, который крестил меня в общину баптистской церкви, однажды рассуждал со мной об этом. Он спросил, Билли, знаешь, что там произошло? Я ответил, нет, не знаю, доктор. Он сказал, произошло вот что, ведь Иоанн еще не был крещен. Он сказал, Иоанн крестил Иисуса, а потом Иисус взял и крестил Иоанна. Я сказал, насчет этого я не знаю. Так что я стал молиться об этом однажды ночью в видении. Вот в чем было дело. Понимаете, он вовсе не... Иисус вовсе не крестил Иоанна. Ну так что же? Он сказал, мне надо креститься тебе, почему же приходишь ко мне? Иисус ответил, оставь теперь, взгляните на глаза этих двоих. Два главных человека на земле. Тут был Бог! А здесь был его пророк, и слово приходит к пророку. Если слово о плоти, оно придет к пророку, где бы оно ни находилось, оно придет к пророку. Обязательно, в Библии так сказано. Да, и вот приходит, он был словом, вначале было слово, и слово стало плоть, и обитало среди нас. И вот слово приходит к пророку прямо в воде, чтобы исполнить и подтвердить его пророчество. Аминь. Вот он стоит там, и вот встретились эти двое пары глаз. Один пророк, а другой слово. И он, Иоанн, смирился пред ним, сказав, «Это мне надо накреститься от тебя, потому что...» «Почему же приходишь ко мне?» Он ответил, «Оставь теперь, ибо так надлежит нам, должно нам». Понимаете, надлежит исполнить всякую праведность. Иоанн был пророком и знал это слово, потому что к нему пришло слово. Он знал, что это была жертва, а по закону жертва перед приношением должна быть омыта. Это точно. Он крестил Иисуса, потому что он был грядущей жертвой. Прежде чем начать свою общественную жизнь, он должен был принять крещение, потому что перед тем, как жертва представляется на общее обозрение, она должна быть омыта. Аминь. Тот крестил его. И когда тот крестил, он сразу вышел из воды, и тот поднял глаза, увидел Духа Божьего в виде голубя, и оттуда раздался голос, сказал, «Это есть Сын мой возлюбленный, в котором я благоволил обитать». Бог и человек стали одно. Вначале Адам и Ева были одно. И когда он разделил их, она пала из-за слова. Она упустила слово, она пала. Также и каждый церковный период пал таким образом из-за неправильного истолкования слова, допустив этого толкователя, этого сатану, который истолковал его Еве. О, подлинно такого и быть не может. Подлинно это, подлинно всего этого не может быть. Этого не может быть. О, да, я знаю, подлинно. Если Бог так сказал, значит так оно и есть. И никаких подлинно. Вы должны родиться сами. Вы должны получить Святого Духа. Или так, или погибнете. Заметьте, и вот он приходит. Иисус и Бог стали одно. Они соединились, как в Эдеме, где вначале Адам и Ева были одним и тем же Духом. Им было дано имя Адам. Понимаете, он был сразу и Адамом, и Евой. И когда были разделены, чтобы пройти испытание, что произошло? Ева пала из-за слова. Это и было слово. Адам пошел за ней, чтобы искупить ее. Но он не смог этого сделать, он был недостоин искупить ее. Затем пришел второй Адам, чтобы искупить церковь, что было в тени и прообразе. Так вот, как Адам и Ева должны были быть одним и тем же духом, так и Христос с церковью должны быть одним и тем же духом. Одно и то же служение, все, что я делаю, и вы будете делать. Вы понимаете, что я имею в виду? Они должны были соединиться друг с другом. Плоть и кровь должны были соединиться с Богом и стать одним духом. И Иисус Христос и Его Церковь — это один дух. Как же церковь может отрицать сотворение? Как же церковь может отрицать то, что Христос велел им совершать? Как же мы можем отрицать это и при этом говорить, что мы Христовы? Если прибудете во мне, и мои слова прибудут в вас, то просите, чего желаете, и будет дано вам. Я лоза, вы ветви. А та жизнь, которая в лозе, входит в ветвь, чтобы приносить плод, плодоносцы. И каждая ветвь, не приносящая доброго плода, отсекается. Именно так обстоит дело с организациями. Вносит разделение, смешивает слово. И с этого все начинается. Один начинает гнуть в эту сторону, а другой в ту сторону. И не успеешь оглянуться, как появляется небольшая группа реки, и они добавляют свое понятие, и впоследствии все это просто превращается в самый настоящий Вавилон. Он берет и отсекает их. Никогда не было такого, чтобы организация пала, а потом возродилась. И все они пали, и с тех пор уже не возрождались. Пусть кто-нибудь попробует возразить. Так точно, вы знаете историю, ни одной такого не было. Как только они организуются, Бог кладет их на полку, и на этом конец. Он возьмет человека из другого места и исправит ситуацию. Конечно. Теперь обратите на это внимание. Они должны стать одним целым. И Иисус тогда сказал, что та жизнь, которая в нем, будет в его церкви. И именно это он обещал на последние дни. Что та жизнь, которая была во Христе, которая была будет проявлена в те дни, когда мир будет в состоянии Содома, точно как сейчас. Разве вы не видите, брат, сестра, что толку присоединиться к церкви, если в вашей жизни нет Христа, и если Христос не удостоверяет себя в вашей жизни? Видите, то-то и оно, верующих будут сопровождать эти знамения. Он так сказал. Как же вы можете это сказать, если это не... Как же вы можете утверждать, что вы Христовы? Вы скажете, брат Бранхам, как же ты собираешься втолковать это людям в такое интеллектуальное время, когда сплошь и рядом и деноминация? Недавно я спросил одну женщину, вы христианка в больнице? Она ответила, к вашему сведению, я каждый вечер ставлю свечку, как будто это имеет какое-то отношение к христианству. Я поехал помолиться за другую женщину, и там лежала еще одна больная женщина, была она и ее сын, и я вошел, леди, а вы, да, я сказал, я знаю, кто вы миссис Оливер, она ответила, да, брат Бранхам, она сказала, я очень больна, брат Бранхам, врач не может понять, что со мной, вы не могли бы вознести молитву, потому я и позвонил вам, я сказал, конечно, сестра Оливер, я сказал, не могли бы вы склонить голову, сказала, подождите минутку, задерните занавеску, а я сказал, ну хорошо, я сказал, я просто хочу помолиться, а вы христианка, та ответила, мы методисты. Но я сказал, я вас не об этом спросил. Я спросил вас, являетесь ли вы христианкой? Она сказала, задерните занавеску. Видите, настолько ограниченные. Как же человек вообще может быть? Это чернота и темнота, деноминационные разногласия изолируют их от благословений Божьих. Это присутствует во всех деноминациях. Это так. Брат, не иди к ней, облекись в Него, не принимай ее имени, прими Его. Понимаете? Прими его имя. Вы скажете, брат Бранхам, как же ты собираешься втолковать это сегодня? Как же ты это сделаешь? Он дал обетование, что он сам это сделает. Сказал, не бойся, малое стадо, ваш отец благоволил дать вам царствие. Как же он собирается это сделать? Он по-прежнему Иегова Ире. Он по-прежнему Иегова Ире. Бог может усмотреть для себя церковь. Он может из этих камней воздвигнуть детей Аврааму. Он, конечно, он Иегова Ире. Вы спросите, а это получится? Конечно, получится. Бог это обещал. Ты думаешь, что у тебя это получится? У меня нет, но у него получится. Я отвечаю не за то, чтобы это осуществить, я только отвечаю за то, чтобы проповедовать об этом. А его дело подтвердить это, от него зависит. Если я стою за истину, он ее подтвердит, он доказал это, и он это совершит. Вы скажете, сейчас такая тьма. Да, я знаю, что сейчас ужасная тьма, и все, духовенство вступает в эту большущую организацию, на убой. А что же ты с этим поделаешь? Мне вспоминается одна небольшая история, наверное, расскажу ее перед завершением. В Карлсбаде, штат Нью-Мексико, там есть пещера, и вы знаете, нужно отпуститься на километр-полтора в ту... Мне никогда такое не нравилось. Там всегда чувствуешь себя, как крот под землей. И когда туда опустились, о, там просто кромешная зима. И там стояла одна девочка, о, наверное, как вот та малышка. А ее братишка стоял вот здесь, в сторонке, с экскурсоводом, который водил их. И вот они стояли в этом темном месте, и тогда было светло, везде горел свет. И этот человек просто для экскурсовода незаметно подошел к выключателю, а этот мальчик ходил с ним, наблюдал за экскурсоводом, и вот экскурсовод встал там, просто взял и выключил свет. Ого, тьма тьмущая. 1,5 километра по земле, знаете, так темно, что даже если рукой помашешь, то ничего не видно. И эта девочка закричала во весь голос, она просто прыгала и кричала изо всех сил. И среди такого крика мальчик, стоявший в сторонке, сказал, «Эй, сестричка! Эй, сестричка!» Она сказала, «Чего ты хочешь, братик?» Сказал, «Не пугайся, здесь есть человек, который может зажечь свет!» Здесь есть человек, который может зажечь свет. Он Иегова-Ире. Понимаете? Здесь есть человек, который сегодня среди нас, Святой Дух. Он может включить свет. Он есть Слово. Здесь есть человек, который может зажечь свет. Я не знаю, как он это сделает. Не мое дело знать, но он знает, как включить. Он дал обещание, он дал его тогда, когда Авраам приставил нож к горлу своего сына. Он зажег свет. Да, он может включить свет и сегодня вечером. Давайте склоним на минутку голову. Да поможет Бог, чтобы он нажал на тот маленький переключатель в вашем сердце. Друзья, на этой неделе вы видели среди нас великого Святого Духа. Это бесспорно. Но пусть этот маленький свет включится сегодня вечером. Не пропусти этого, мой брат, сестра. Я думаю, что одна вот эта небольшая глава об Аврааме доказала взаимосвязанность с разными местами от бытия до откровений. Доказала, в какой час мы живем. Христос вновь отвержен в нашей стране. Землетрясения по разным местам. Содом и Гоморра. Церковь в ее состоянии образовывает тот самый образ зверя. Все эти вещи происходят, как сказано в Библии, и вам это не безызвестно. Правда? Так вот, без этого великого переживания со Христом, если жизнь Христа войдет в вас, просто взгляните на себя в Божье зеркало. И проверьте, видите ли вы себя сегодня или нет. Если бы вы жили во времена Ноя, во времена потопа, то на чьей стороне вы увидели бы себя? Если бы вы жили во времена Моисея, то на чьей бы вы были стороне? Если бы вы жили во времена Христа, когда все церкви были против Него, Ему пришлось стоять в одиночку, и все, что у Него было, только один Бог был с Ним, только это. Даже почти все Его ученики ушли от Него. Но на чьей стороне, в своем нынешнем состоянии, где бы вы, на чьей вы будете стороне? На чьей вы будете стороне вот сейчас? Когда вы видите, что Он снова прямо среди нас. Так вот, Он здесь и может зажечь свет в вашем сердце и наполнить вашу жизнь Святым Духом. Кто из вас здесь, склонив головы и сердца тоже, сейчас со мной минутку помолится? Небесный Отец, мы знаем, что Ты не просто так приходишь и не совершаешь ничего только ради какой-то показухи. Ты делаешь это с определенной целью. И, Господь, на этой неделе я почувствовал побуждение дождаться этой минуты, именно этого момента, чтобы сначала они увидели, что Слово подтверждается. Теперь это уже вне всякого сомнения. И этот один персонаж, Авраам, ведь с этим связаны все персонажи Библии. И мы видим, в каком мы положении прямо сейчас. Отец, после этих несвязанных слов, она больше я не способен. Я сейчас молю, чтобы Великий Святой Дух, находящийся здесь, который знает тайны каждого сердца, проговорил к тому сердцу прямо сейчас. Проговори, Господь. Проговори к тому, кто не ушел бы, если бы ты пришел сегодня вечером, если бы сегодня закрылась дверь. Если бы они умерли по дороге домой, или их сбила бы машина, и они бы погибли или умерли, их нашли бы мертвыми в постели утром, они не были бы спасены. О Боже, пожалуйста, не позволь никому из них уйти в таком состоянии. Если они только к церкви присоединились, Господь, пусть они не постыдятся выйти и попросить Бога наполнить своим духом, чтобы в них вошла Его жизнь. Если они не могли понять всего этого, ученики тоже не могли, но они держались до тех пор, пока не излился Святой Дух. Тогда они это поняли и написали Библию. Я сейчас молю, Отец, чтобы Ты проговорил к каждому сердцу и дал им знать, что тот человек, который может зажечь свет, стоит прямо у двери их сердца. Теперь склонив головы, кто из вас здесь со всей честностью скажет: «Брат Бранхам, я знаю, что я не в порядке перед Богом. Я хочу, чтобы вы подняли руку». Никто не поднимайте головы, а руку поднимите. «Я не в порядке перед Богом». Благословит вас Бог, да, я... Руки. Я знаю, что я не в порядке перед Богом. Понимаете, что я стараюсь сделать? Снискать расположение Бога для завтрашнего большого служения исцеления. Если только мне удастся снискать расположение, то я верю, что не останется никого, кого бы Бог не исцелил, если только мне удастся, чтобы люди поверили. Так вот, кто не имеет крещения Святым Духом, и вы знаете, что это масло, если в светильнике не было масла, такие не вошли. И вы когда-нибудь слышали в газетах о таком времени, когда пресвитериане, лютеране, посмотрите в журнал христианских предпринимателей, лютеране, пресвитериане, даже католики хотят получить крещение Святым Духом, целыми сотнями. Интересно, понимают ли эти предприниматели полного Евангелия, что они его не получат? В Библии сказано, когда они пришли и сказали, «Дайте нам вашего масла». Они сказали, «Спящее дева». Они осознали, что у них было столько времени на то, чтобы получить масло, но они этого не сделали. И так как даже жених вот-вот должен был прийти, они сказали, «Давайте нам вашего масла». Те ответили, «Нам хватает только для самих себя. Пойдите и купите у продающих». И пока они пошли, пришел жених, и невеста вошла. И они были брошены во тьму внешнюю, очнулись и поняли, что восхищение уже прошло, и они остались там, где будет плач и вопль перед скорби и скрежет зубов. Мой брат, сестра, в этот вечер, мой друг, если ты не имеешь Святого Духа, то ты или достаточно убежден и знаешь, что ты должен его иметь, то подними, пожалуйста, руку и скажи, помолись за меня, брат Брэнхам. Я верю, что мы в присутствии Божьем, помолись за меня, я не имею Святого Духа, благословит вас Бог, только посмотрите на руки везде. Значит, вы его хотите? Так вот, я знаю, обращаюсь к вам, методисты и баптисты и прочие, что вслед за любым посланием ходит много фанатизма. Обращаюсь к вам, лютеране. Я как раз читал историю о Мартине Лютере, одну из книг, которую недавно о нем написали. Там написано, загадкой было не то, что Мартин Лютер протестовал против католической церкви, ему это сходило с рук, а то, что он смог не поддаться всевозможному фанатизму, появившемуся после его пробуждения. А это в каждом пробуждении есть множество разноплеменных людей. Это вы знаете. Но запомните, это только указывает на то, что есть настоящее. Когда вы видите фальшивый доллар, или кто-нибудь делает вид, что имеет что-то, просто помните, что существует один подлинный, из которого сделано-поделано. Именно иначе это и есть оригинал, понимаете? Поскольку вы знаете, что это не может быть оригинал, то должен быть и оригинал. А этим оригиналом является реальный Иисус Христос, тот, кто здесь, который знает все тайны в вашем сердце прямо сейчас. Теперь я хочу спросить вас, если вы видели его и слышали эти свидетельства о всевозможных исцелениях, и как сердца людей были раскрыты вот на этой неделе, и вы... Это он разговаривает с вами? Это он. Я хотел бы узнать, верите ли вы, что если я помолюсь за вас, это поможет вам? Это поможет вам. Помните, Святой Дух давался через возложение рук. Петр... После того, как Филипп пошел в Самарию и крестил там всех людей в имя Иисуса Христа, однако Петр пришел и возложил на них руки, и на них сошел Святой Дух. Видите? Так вот, если вы верите в это, то не могли бы вы выйти сюда? Каждый, кто не спасен или не имеет Святого Духа, подойдите сюда и встаньте на минутку прямо здесь, и я хочу помолиться за вас. Просто пройдите по проходу, где бы вы ни находились, просто встаньте здесь, выйдите сюда вперед. Я хочу минутку помолиться с вами. Благословит вас Бог. Теперь все пойте. Почти уверен, пожалуйста, сестра Дауни. Будь добра, хорошо? Проходите прямо вот сюда, мои братья. Благословит тебя Бог, мой брат. Сейчас не шумите, молитесь. Этот момент может стать решающим. Для многих-многих людей может принести смерть или жизнь. Вы все были здесь на этой неделе? Вы видели Святого Духа, что Он совершал на этой неделе среди людей? В любви Христа. О, но кто-то шепчет. Придите, кто без Бога, без Святого Духа. Вы говорите, брат Брахам, я принадлежу к церкви. Об этом я не об этом говорю. Я имею в виду, наполнены ли вы Духом Божьим? В другой... Вы никогда не найдете более подходящего дня, чем прямо сейчас, когда Иисус Христос удостоверен среди нас. Придешь... Что если бы вы умерли до наступления утра, а тогда вы не сможете воззвать? Придите сейчас, пока он зовет. Почти уверен. Правильно, подходите дальше по проходу. Ныне вернись. Почти уверен. Приди сейчас. Я знаю, нечто в моем сердце подсказывает мне, что кто-то еще медлит. Не делай этого, брат, не делай этого. Хор ангельский поет. В молитве церковь ждет. Странник, приди. Теперь очень. Послушай, друг. Вы верите, что Святой Дух на этой неделе доказал, что Он говорит здесь? Поднимите руку. Тут должно быть еще столько же или больше. Я чувствую это.
Понимаете? Он не... Что-то еще не так. Лучше придите. Запомните, я не могу заставить вас прийти вопреки вашей собственной воле, но я верю, что этот момент может быть все, чего вы так ожидали. Может произойти прямо сейчас. И сейчас, может быть, надеюсь, что нет. Может быть, вы слышите призыв в последний раз. Помните, не вечно ему быть пренебрегаемым. Он позовет, а потом он отвернется от вас и больше не возвратится. Почему бы вам не прийти прямо сейчас? Выйдите сюда вперед и предстаньте перед Богом. Скажите, я приду и встану. Я стану на этот путь. Я не стыжусь. Я принадлежу к церкви, но я хочу, чтобы весь мир знал, что я готов принять в свое сердце Христа, Святого Духа. Я сейчас иду сделать это. Я готов исправиться, стать настоящим христианином, настоящей леди, настоящим мужчиной. Пожалуйста, придите. Мы просто подождем. Проходите вперед, правильно, с балконов и по проходу. Спускайтесь сюда. Покажите, на чем вы стоите. Друг, возможно, я больше никогда тебя не увижу по эту сторону великого времени. Но если мы не встретимся, запомни, я буду невиновен, и Христос тоже, Он удостоверил себя среди вас. Немного погодя, вы увидите, как Он снова это совершает. Хорошо. Итак, спускайтесь, покажите свою позицию, вы скажете, брат Бранхам, ты же осуждаешь меня. Нет, я не осуждаю, я сужу по этому чувству, которое во мне. Понимаете, нечто здесь внутри подсказывает, о, есть еще много, понимаете? Так вот, вы скажете, ну я же присоединился к церкви, брат Бранхам, я беседник, я не об этом спрашиваю, друг, я вовсе не об этом спрашиваю. Я спрашиваю, имеешь ли ты жизнь Христа? Вы скажете, брат Бранхам, я говорил на языках, это хорошо. Но все же я спрашиваю не об этом. Вы скажете, брат Бранхам, я никогда никому не причинял вреда. Все же я не об этом спрашиваю. Находится ли в вас жизнь Христа? Не рискуй, друг, не делай этого. Это будет, когда тебя поразит смерть, тогда будет слишком поздно. Не делай этого, пожалуйста, не надо. Так вот, у нас тут сейчас столько людей, мне надо будет оставить место еще для других. Я помолюсь за этих, чтобы потом мы могли войти в ту комнату, чтобы подойти и возложить на них руки для получения Святого Духа. А сейчас мы помолимся за них. Склоните на минутку головы. Наш Небесный Отец, вот здесь склонились люди, это мужчины и женщины, это люди, направляющиеся в вечность. Они должны будут отойти, мы это знаем. И мы видим землетрясение, что и мир в нынешнем положении, и видим, как Христос приходит к нам и совершает все то, что Он совершает. И видим, как звучит послание, слово. И потом видим, как Он сразу приходит и подтверждает, что это истина, распознавая все тайны сердечные. И эти люди сейчас вышли вперед, чтобы показать свою позицию, сами они не смогли бы этого сделать. Они пришли, потому что они почувствовали побуждение прийти. И, Отец, я возношу за них молитву прямо здесь. Не только за их спасение, чтобы они спаслись, но чтобы они наполнились Святым Духом. Даруй это, Господь. Пусть каждый стоящий здесь наполнится Духом. И пусть отсюда начнется пробуждение в этой местности, которое просто встряхнет это общество и всю эту местность в этой округе. Даруй это, Господь. И каждая церковь, методисты, баптисты, пресвитериане, церковь Христа, лютеране, кто бы это ни был, пусть к ним придет пробуждение, Господь, когда эти люди уйдут с настоящим Святым Духом, проявляющим Бога в их жизни. Даруй это, Отец, теперь они твои. Я приношу их тебе. Теперь мы собираемся повести их туда и возложить на них руки, Господь, чтобы они получили Святого Духа. Во имя Иисуса. Теперь, пока мы все склонили головы, я попрошу, чтобы вот эта группа пошла вот за этим мужчиной, который рядом с вами, мы потом подойдем к вам в той комнате. У нас там есть место, где вы можете преклонить колени. Мы подойдем и возложим на вас руки, чтобы вы получили Святого Духа. А если вы больны, чтобы вы исцелились, в чем бы вы ни нуждались, идите сейчас прямо туда. Мы потом к вам подойдем. К вам должно подойти еще больше людей. Тут немножко... Тут им негде встать. Мы просто хотим сделать здесь сейчас двойной призыв. Проходите вот сюда, вот в эту сторону. Правильно, благословит вас Бог. Теперь я обращаюсь ко всем остальным здесь. Когда они уйдут, пожалуйста, подойдите сейчас вот сюда для молитвы. И мы снова сейчас заполним это место здесь вокруг. И мы идем туда, чтобы получить крещение Святым Духом. Мы идем, увидев на этой неделе... Как Господь Иисус удостоверяет себя здесь перед нами, мы знаем без малейшего сомнения, что это Он здесь. Итак, не забывайте, тот же Святой Дух, тот же Иисус, который говорил мне, что с теми людьми, где они были, кто они, откуда они приехали, что с ними произойдет. А вы знаете, что еще ни разу не было промаха, и такого никогда не будет. Никогда не будет. Тот же самый Святой Дух сказал мне сделать и это. Это так, я делаю это по водительству Святого Духа. Так вот, как только эта группа уйдет в другую комнату, прежде чем пойдем туда, мы хотим, чтобы вы подошли, теперь те, кто здесь, подходите, пройдите сейчас сюда вперед, все остальные, кто хочет крещения Духом, приходите прямо сейчас, пройдите сюда, если, благослови тебя Бог, молодой человек, если кто-то из вас болен и не наполнен Святым Духом, то почему бы вам не прийти и не принять Христа? Принять Его, и тогда вы будете стоять здесь в лучшем состоянии. Эту леди очень коснулась. Она почувствовала такое осуждение, что не смогла больше выдержать, и помогает пройти в комнату.
Подходите сейчас сюда, те, кто... Следующие, сейчас здесь много стоящих мест. Проходите вперед, члены церкви, методисты, баптисты. Мы не просим вас... Послушайте, друзья, я знаю, люди говорят, пятидесятница, пятидесятницу организовали. Это неправда, пятидесятница — это переживание. Методисты его получают, баптисты его получают, все они его получают. Пятидесятницу не организуешь, это переживание. Если вы не пережили пятидесятницу, то придите сейчас и примите его. Запомните, если вы верите, что я его слуга, его пророк, запомните. Истинное крещение Святым Духом существует. Прямо посреди всего фанатизма истинное крещение от Святого Духа все равно есть. Истинное рождение от Бога. Идите, поверьте в это прямо сейчас, пожалуйста, приходите, а мы пока споем еще один, еще два куплета этой песни, чтобы, уезжая из этого города, я был уверен, что моя душа чиста, что на ней не будет крови. Я знаю, что он говорит к другим. Почему бы вам не прийти? Ныне, теперь... Благослови тебя, Бог, мальчик, благословит Бог всех вас, кто стоит сейчас здесь. Правильно, подходите. Почти уверен. Подходите со всех сторон здания, снаружи, изнутри, с балконов, где бы ни были. Проходите сейчас вперед, прямо сюда. Встаньте за Христа, не стыдитесь его. Если бы вы умирали, что если бы вы прямо сейчас почувствовали приступ сердца? И не забывайте, тот, кто говорит к вам, ваше сердце в его руке. Он знает тайны вашего сердца. Я говорю это во имя Господа. Здесь должны прийти еще многие. Почему вам не прийти? Вы скажете, брат Бранхам, я? Да, вы. Если вы не уверены, не рискуйте. Ждет странник, приди. Почти. Вот так. Правильно? Уверен. Поздно. Так и есть, жатва почти прошла. Подходите. Почти. Однажды будет слишком поздно. Не ждите следующего часа, следующей минуты. Давайте, вставайте и подходите. Молодой человек, приводи свою подружку, приводи своего парня, мать, приводи папу. Подходите прямо сейчас, все. Молодая леди, молодой парень, кем бы вы ни были, пожилой мужчина, пожилая женщина, подходите. Правильно. Если вы пожилые, помните, что я только что показал вам по Библии, вы изменитесь, если только примете семя Авраама. Сил идти немало, через почти гибнет навек. Теперь давайте склоним головы. Господь Иисус, о Боже, исследуй каждое сердце, исследуй каждого, Великий Святой Дух. О Боже, да не будет это напрасно для этого, ни для одного человека. Пусть каждый, Господь, спасется. Не позволь ни одному из них сбиться с пути, Господь. Я востребую их во имя Господа Иисуса, как драгоценные камни для венца моего Господа. О, ведь его присутствие сейчас здесь. Великий огненный столб движется по зданию, охватывая сердца. Я молю, Боже, чтобы то сердце сорвало те оковы и поднялось и смиренно пришло к Иисусу Христу, говоря, «Господь, все, кем я являюсь, вот я. Возьми меня и переплавь меня, Господь, в великом литейном цехе Твоем, и наполни меня и сделай меня сыном или дочерью Божьей, даруй это, Господь». Да будет так. А мы продолжаем петь еще один куплет, да? Потом нам надо будет поскорее заканчивать, потому что нам нужно пойти ко всем остальным. Почти уверен. Придите сейчас, приходите прямо сейчас, пожалуйста. Благослови тебя, Бог, детка, из уст младенцев он получает хвалу. О, почти уверен. О, не отвернись. Иисус. Это Он приглашает вас, говорит к вашему сердцу. Может, это я? Если есть хоть малейшее сомнение, приходите. Ангельский поет. В молитве церковь ждет. Странник, приди. Теперь склоним головы, пока они готовятся. Теперь, когда вы стоите здесь, просто посмотрите. Запомните, вы пришли только потому, что сказал, некая пульсация внутри вас говорит вам, что в вашей жизни что-то не в порядке. Я восхищаюсь вашей решительностью. Помните, Иисус сказал, если вы постыдитесь меня перед людьми, то я постыжусь вас перед Отцом Моим и святыми ангелами. Но кто исповедует меня перед людьми, того и я исповедую перед Отцом Моим и святыми ангелами. Итак, здесь теперь довольно много людей, готовых слиться сейчас с нашей молитвой о том, чтобы вы были спасены и наполнены Святым Духом. Просто скажите Ему, что вы сожалеете о содеянном, и что отныне, по Его благодати, вы будете христианином, и что вы хотите крещения Святого Духа, который поведет вас по жизненному пути. Небесный Отец, они драгоценные камни в Твоем венце. Они не смогли бы прийти, если бы нечто не предостерегло их. И Ты сказал, никто не может прийти, если Отец Мой не привлечет. И все, кого Отец дал Мне, придут. И вот они пришли, потому что нечто побудило их прийти. Значит, ты начинаешь дело, Господь. Я молю, чтобы ты сегодня вечером закончил его в них, Господь, сделав их сыновьями и дочерьми Божьими. Даруй это. Не дай ни одному из них погибнуть. Я приношу их сейчас тебе, как трофеи твоего слова и твоего присутствия. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь направляйтесь сразу в ту комнату, мы потом подойдем к вам. Идите направо, вот сюда, помощники отведут вас обратно. Так вот, теперь я хотел бы, чтобы душепопечители вышли, пошли за ними туда внутрь, разные душепопечители из других церквей. Все служители, которые сейчас хотят пойти туда с ними, чтобы выяснить, правильно все делается или нет, подходите, пойдемте с нами. Проходите, склонитесь с вашими людьми, чтобы они получили Святого Духа. Каждый, проходите прямо с... Служители, любые, методисты, баптисты, пресвитериане, кем бы вы ни были, проходите. Мы вас приглашаем, проходите вместе с этими людьми. И те душепопечители из разных церквей, которые умеют молиться с людьми, возлагайте на них руки. Подходите сейчас, они отданы в ваши руки, это трофеи и слово. Выходите прямо сейчас, душепопечители, и пройдите в ту сторону, а через минуту мы перейдем к другому. Идите, проходите туда, прекрасно, направляйтесь в ту комнату, там сейчас полно места, идите туда и делайте все возможное, чтобы помочь этим дорогим людям. Дорогой Иисус привел их, Он поймал их вне вот благовестия. Теперь пойдите с ними туда и давайте молиться вместе с ними, чтобы Бог наполнил каждого из них Святым Духом. Закройте двери, оставайтесь там, пока это не произойдет. Он обещал это сделать, и Он это обещал. И Он сдержит свое обещание. Раз Он являлся здесь перед нами, значит, Он еще верен своему обещанию. Господь, благослови их. Служители, вы здесь? Проповедники? Прихожане, заинтересованные в том, чтобы проследить или помочь людям получить Святого Духа, это ваша обязанность. Пойдите с ними, стойте около своих людей. Мужчины, хорошо наставленные, имеющие опыт Святого Духа и хорошо наставленные женщины, которые знают, что это значит, пойдите к тем сестрам туда, где они находятся. Те, кто знает, что надо делать, оставайтесь там с ними. Сейчас вам самое время. Вот сейчас вам надо исполнить свои обязанности. Это ваш шанс. Пойдите сейчас. Благословит вас Бог. Правильно. Просто займите свое место и пойдите туда вместе с ними, и побудьте там, и помогите это сделать, и сделайте это правильно. Побудьте там до тех пор, пока не увидите в каждом из них нежность Христа. Бог почтит вас за это. Аминь и аминь. О, как мне это нравится. Только посмотрите, кто туда пошел. Есть ли здесь еще один, кто не зашел туда, а ему следует туда зайти? Если есть, то, пожалуйста, встаньте и пройдите туда за этими душепопечителями. Сделайте это, хорошо? Если здесь есть тот, кто чувствует, что он не таков, каким он должен быть, так вот, запомни, брат, сестра, я этого не даю сам. Понимаете? Это Бог совершает эти вещи, не я. Так вот, я молю, чтобы Бог просто даровал вам все это и дал вам пережить крещение Святым Духом. Теперь все те люди, которые любят Господа Иисуса и хотят зайти туда и помолиться, сходите сейчас туда и помолитесь с этими людьми. Хорошо? Спасибо. Благодарю вас от всего сердца. Знаете, когда я вижу, как душепопечители идут рядом с людьми, у меня... Я хочу сказать о здешних людях вот что. Это показывает ваше истинное лицо. Я даже бывал в таких местах, где люди, которые считаются наполненными Духом людьми, видят, что делается призыв к алтарю, и их просто не допросишься, чтобы они пошли с кем-нибудь и помолились вместе. Видите? Это говорит о том, что это иховод. Дух Господень отошел. Понимаете, но когда видишь это рвение и огонь, стремление, заботу о человеческих душах. На этой неделе вы заметили, что я не торопился и наблюдал за развлечением и тому подобным, чтобы люди уловили это и поняли, что Святой Дух рядом. А потом сделают этот призыв к алтарю. Вы служители, понимаете, что я сделал? Видите, чтобы сделать призыв к алтарю сейчас, когда они убеждены, теперь туда пошли сотни людей, чтобы получить Святого Духа, и многие пошли вместе с ними, чтобы вместе помолиться. Так вот, если здесь еще кто-нибудь, чтобы... Я скажу вот что. Вы увидели на этой неделе присутствие Христа, как Он подтверждает себя здесь? Вы видели Его? Итак, запомните, что на мне не будет крови в тот день, если это будет завтра. Ведь когда-нибудь Он наступит, запомните, мы предстанем там. Кем бы вы ни были, вы все равно там предстанете. Человеку положено однажды умереть, а потом суд. И мы предстанем там. Так вот, если вы не совершенно уверены, что в вашем сердце Христос, Святой Дух, тогда как Он подтверждает себя там любовью, миром, радостью и плодами Духа, и жизнью Христа, живущей в вас, тогда запомните, вашей крови нет на моих руках, и Он тоже не будет виновен, потому что Он явился перед вами и показал себя здесь точно по Писаниям. Кто из вас засвидетельствует об этом, подняв руку со словами «Я увидел Его на этой неделе»? Верно. Видите, значит, нам нет вины, нам нет оправданий. Так вот, кто-нибудь хочет, еще кто-нибудь хотел бы пройти, чтобы я мог сказать, поскольку завтра мне пора готовиться к отъезду, если Господь позволит, я мог бы сказать, я чист от крови всех на этом пробуждении, я сделал все, что в моих силах, Господь, я вверяю это тебе, теперь вы просто каждый... Так вот, кто из вас здесь сейчас болен и в нужде, и хотел бы, чтобы за вас помолились? Давайте посмотрим, поднимите руки. Хорошо, по всему зданию. Теперь я хочу попросить вас кое-что для меня сделать. Вот, вы верующие? Теперь я хочу, чтобы вы кое-что для меня сделали. Возложите друг на друга руки. Просто возьмите и возложите друг на друга руки. Послушайте, я хочу, чтобы вы молились. Просто молились. Так вот, не забывайте, все эти люди, которые встанут завтра в молитвенную очередь, должны быть здесь пораньше и получить молитвенную карточку. Держите ее в руке. Когда придет время построить очередь, если у вас есть родные, братья из методистов, баптистов, пресвитериан, кем бы вы ни были, если у вас есть больные, которых вы приходите вместе с ними, берите и вставайте с ними в очередь, приходите, возьмите себе молитвенную карточку, потому что потом вставайте с молитвенной карточкой в очередь, помощники ее возьмут, они подойдут, и помолимся за них. Я верю, что завтра Бог совершит великие дела, я надеюсь, что совершит. Вот почему я делаю призывы к алтарю, делаю все возможное, чтобы снискать его расположение. Теперь мы все склоним головы, и вы молитесь друг за друга. Так вот, в Библии сказано, верующих будут сопровождать эти знамения. Теперь молитесь за того мужчину или женщину, на кого вы положили руку, потому что они молятся за вас. Понимаете, не молитесь за себя, молитесь за них. Возложите друг на друга руки и молитесь. Просто возложите руки, правильно. Теперь молитесь так, как вы молитесь в своей церкви. Скажите, Господь Иисус, исцели эту бедную дорогую сестру, этого бедного дорогого брата, кто бы то ни был. Они больны, Господь, и я верующий. И я буду исполнять Твое Слово, а в Твоем Слове сказано, верующих будут сопровождать эти знамения. Если возложат руки на больных, они будут здоровы. И я возлагаю руки на больного, на этого больного человека, на этого больного брата, на эту больную сестру. Я молю, Боже, чтобы Ты подтвердил Свое Слово, и это знамение будет сопровождать, и они будут исцелены. Господь Иисус, я молю за них и за эти платочки. Во имя Иисуса Христа, Сына Божьего, чтобы Ты исцелил каждого человека, который в божественном присутствии. Сатана, Ты проиграл битву. Они увидели присутствие Христа, они услышали Его Слово, увидели Его проявленным. Грешники вошли туда и ищут спасения. Ты проиграл битву. Выйди из этих людей во имя Иисуса Христа. Оставь их, чтобы Ты их больше не мучил. И пусть Бог Небесный воскресит их, даст им жизнь и хорошее здоровье и силы. Дай, чтобы тем, у кого завтра в руках будут молитвенные карточки, даже не надо было проходить молитвенные очереди. Пусть Святой Дух просто нахлынет на эту группу людей и исцелит каждого из них. Во славу Божью. Пожалуйста, брат.